Давайте, да?
Братья, друг Сережа, все
Восемь часов 39 минут, пятница, 17 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и Дарин, Настя.
Настя, слышала вчера?
Да, конечно, частично слышала.
Ты в машине,
читала.
Да?
Да, и в машине, и читала.
Я вчера сподобился, можно сказать, такая разновидность адюльтера. Я установил на четвертую кнопку Вести ФМ. Себе.
Не первый канал, да?
А?
В этом смысле, да? Не первый
Нет,
канал?
Нет, на машине, я говорю, на четвертую.
В этом смысле, я думала,
на каком смысле? Какой бывает еще смысл? Я имел в виду, что я в машине установил. Это разновидность адюльтера. На четвертой кнопке, потому что они транслировали. И я слушал очень внимательно. Ну, и смотрел тоже по телевизору, и все это такое. И слушал, и читал потом. Ну, и скажи, пожалуйста, значит, все знают. Это общение произвело большой эффект и прочее. На меня заметное впечатление оказала жесткость СМС, которую никто не редактировал.
Да, это было здорово.
Там шло все вплоть до отставки немедленно и так далее. Я так понял, что СМС специально никто не редактировал.
В следующий раз будут теперь после этого редактировать или оставят так?
Нет, я думаю, что... Не знаю, но это как бы... такое ощущение, что вот в этот раз пустили поток как есть. Вот как
так
есть.
И есть, там Путин
может быть, наоборот, даже же ужесточили поток.
Люди скриншоты ловили там, они в интернете сейчас есть.
Ну, я вот вижу, что Адагамов счастливый, то есть там нет, почти кто же еще? Садальский дал скриншот, еще кто-то дал скриншот в ЖЖ, вот СМС. СМСки были очень жесткие, и казалось, что нарочито жесткие. Честно говоря, они диссонировали с лицами. Потому что когда я видел лица влюбленных женщин. Вот, например,
мы знаем,
что Сергей Безруков смотрел самым внимательным образом, и насчет Сергея Безрукова все уже пошутили.
Но он был на работе даже.
Да, что Сергей Безруков изучал героя, становился персонажем, то есть он изучал персонажа, и он как будто готовился сыграть Путина. Вот что-то такое. Безруков, внимательность его запредельная, но такая изучающая внимательность, да? А женщины там сидели, их показывали момент, когда Борис, купи собаку. Угу. Вот про собаку.
Скажите, кто-то не знает, может быть, что там позвонила...
Это был анализ СМС, который очень строгая молодая женщина. Там ведущая была Ситтель с невероятными глазами своими, вот этими вот чуть выпученными. Вот, и была еще строгая женщина, которая в другом зале работала, строгая блондинка. И вот строгая блондинка в какой-то момент говорит, что нам поступают 28 миллиардов сообщений, значит, и все. ММС, очень все любят ММС, сказала она, как будто это кого-то парит. Вот. И в какой-то момент она подводит к тому, что есть тетка.
Да.
Ей 40 лет, тетке.
Да.
Че ты смотришь на меня?
Что?
40 лет тетке.
Да.
И тетка хочет на 40 лет кобелька.
Да.
Не то ли сучку, не знаю. Вот, значит, хочет она. А муж ее, ейный мужик, бывший полковник,
да.
Не хочет, говорит, зачем мне это, вот это вот все время будет, эта шерсть, эта аллергия вот эта вся, понимаешь, зачем это надо? Оно же где-то гадить начнет в ботинок, лает где-то, зачем оно надо? Полезет в постель, это все, да ну и нафиг. Вот, и строгая блондинка все это зачитывает, насколько я припоминаю, а Путин начинает отвечать, что, ну, не надо в это лезть. И дальше очень интересно. Он раскрывает, действительно, здесь Колесников прав. Путин раскрывает модель собственного принятия решений и модель собственного взаимодействия. Это коммуникативная модель, которую раскрывает Путин.
Ну-ка.
Абсолютно принципиально важная. Абсолютно принципиально важная. Значит, надо сделать так, чтобы мужу все советовали купить... Смотри. Путин выстраивает коммуникативную модель.
Он в этом смысле как муж, да? Ну, в смысле, он...
Путин как наблюдатель говорит, надо сделать следующее.
Да.
Чтобы мужу все советовали купить жене собаку,
да.
Чтобы все говорили, его Борис зовут, Борис,
да,
мужа.
Да, да, да.
Что, Борис, ну купи собаку, Борис, купи собаку, чтобы все так сказали.
Да.
А в тот момент, когда муж придет и скажет, ну мне все говорят, купить тебе собаку, жена... Чтобы она сказала, не надо мне собаку. Жена сказала.
А.
Не надо мне собаку. Я смирюсь, я сделаю, как ты хочешь. Она должна сказать.
Благородно уже
а захочет. Он говорит, тогда, нет, тогда Путин говорит, он тогда ей слона купит и шубу пообещает. Вот знаете, это модель взаимодействия, это интереснейшая вещь. Абсолютно интересная.
Не собаку?
Нет. Это модель взаимодействия. Модель взаимодействия. Смотри, есть два партнера во взаимодействии.
Да.
X и Y. А Y-ку что-то надо от X, а X блокирует это решение.
Да.
X блокирует это решение. Но... Вот что Путин представляет, модель взаимодействия.
Да.
Надо, говорит, как сделать? Чтобы на X надавили все силы, которые пользуются его, ну, которых он уважает.
Да.
Ну, уважает, все. Родственники, друзья, там, сказать, другие партнеры, чтобы Икса, на Икса было оказано благое давление,
да.
Что давай, Икс, не блокируй решение Игрек.
Да, а Игрек отказывается
и
от
подари,
своего решения,
сделай,
передает
да.
принять решение Иксу. И
а в момент,
вот...
когда Икс, да, Икс полностью убежден, он приходит к Игреку и говорит, я дам тебе уступку. Икс говорит, Игрек, я дам тебе уступку. Игрек... Y в этот момент опрокидывается в такое это, дзюдо такое в чистом виде, да, тайцзюань или что хочешь. Y опрокидывается, падает навзничь и говорит, а мне ничего не нужно, я покорюсь, я покорный, говорит партнер
а,
Y.
И что происходит?
Я покорный, я на все пойду, ничего мне не нужно. После того, как их сломали, сначала сломали, потом Y отказывается от своего пожелания, и после этого X дарит в 10 раз больше. Понятно, да. О чем я говорю? Слона, говорит, подарит. Вот Путин рассказал. Понимаешь?
Да.
Очень интересная модель. Очень интересная модель.
И... Странно, что женщина сама не догадалась до этого. Мне кажется, это известная...
Любая женщина должна бы... Да?
Абсолютно. И давно-давно используется. Вот, обратитесь к женщинам.
Хорошо, но это интересно. Вот. И очень много жестких вопросов по экономике, обиженных, жестких и так далее. Это что? Это попытка решить проблему или выпускание пара?
Ну, это точно не решение проблемы. То есть,
ну,
когда
почему? Ну почему? Вручается... Он же записывает.
Так он записывает отдельные какие-то имена, а решение это комплексно надо.
Да.
То есть систему паллиативной помощи внедрять, в принципе. Про это не было ни слова. Там есть какая-то Азамат, который искали морфин, и все.
Да.
Ну, или там какая-то тетечка, которой там не хватает, вот она на коляске, на инвалидной, да,
да,
что-то, ей там нужен аппарат какой-то. Сейчас запишем, мы с вами свяжемся.
Да.
А речь-то идет о том, что таких очень много, и нужно бы системно, комитеты какие-то, ой, какие-то системы создавать, а об этом речи нет ведь.
Да, Светлана пишет, Настя, ведь это же самый обычный способ поведения, Настя. Светлана присоединяется к этому. Да, слушайте, маленькое смешное сообщение от Алексея. Добрый день, во многих странах люди умирают от нехватки воды, а у нас твари моют дороги в сильный ливень. Жесть, просто маразм, говорит Алексей. Алексей, только в сильный ливень можно отмыть дороги, потому что когда размягчится грязь, ее легко смыть. Поэтому только в сильный ливень она и смывается, а иначе она просто размазывается. Это первое. А второе, таким образом, вы не поверите, Алексей, мы помогаем засушливым странам. А именно, разливая воду по максимально тонким слоям по поверхности, мы способствуем испарению, а следовательно, насыщению атмосферы влагой, а следовательно...
Мы их передаем в те страны.
А следовательно, мы помогаем засушливым странам, да. Да. Это единственный способ. А как вы хотите, чтобы мы в бутылках ее возили, что ли?
Нет.
Мы ее разливаем по своим дорогам, она испаряется и отправляется в те страны, которые вы так жалеете, о, Алексей. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, не раздавайте приговоры, что кто вокруг вас идиоты, а кто кретины. Все довольно умные люди вокруг вас, представьте себе. Да, вам легче станет жить. Слушайте, значит, давайте попробуем, попробуем проголосовать. Я хочу остановить голосование сейчас и хочу проголосовать. Жесткость вопросов в экономической сфере. Попытка найти решение или выпускание пара. Жесткость вопросов в экономической сфере, но во вчерашней прямой линии. Попытка найти решение, 134-21-35. Выпускание пара, 134-21-36. Но жесткий, не ура, не ура, не ура, не ура. То есть каждый выходил кредиты, каждый выходил то, каждый, кто задавал вопрос, задавал вопрос, вопросы окончательного кошмара, то есть какие-то, понимаешь?
У вас такое впечатление?
Да, и фермеры, и Кудрин, и все. Все.
Британский фермер всем понравился.
Да, ну и фермеры, и Кудрин, и все задавали вопросы, свидетельствующие о их, если не отчаянии, ну вот у Джона у этого было, доходило до отчаяния, значит, если не об отчаянии свидетельствующие вопросы были, то, по крайней мере, о том, что край близко. Край близко непродуктивных решений каких-то по экономике. Понимаешь? Значит, 19% у меня сейчас в голосовании говорят, что это попытка 20%. Попытка найти решение, 80% просто выпускание пара. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе
утро. Здравствуйте.
Да, выпускался пар, можно сказать, я, честно говоря, все не замечаю, но вроде он говорил, все будет хорошо, при этом... Это был ответ ни о чем.
Мне, честно говоря, почему? Он твердо сказал несколько вещей по экономике. Твердо, абсолютно, он сказал, что были приняты оптимальные решения.
Обратите внимание, он говорит так, мы с правительством передам, правительство будет что-то решать. Это какое ощущение, что Путин отдельно, правительство отдельно, а это не едино. Но вот правительство должно принимать, это уже 13 раз так и было. Меня очень сильно волновало вопрос, я отправил по поводу студентов, которые получают 1000 рублей стипендию. Да. Это наше будущее, это наша наука. Почему этот вопрос не озвучился вообще нигде? Даже никто этого не трогал. У нас студент, который получает 1000 рублей стипендии, как из них будет Менделеева, Сахарова? Их не будет. А нет. Это наше будущее, это наша наука, согласитесь.
Не будет. Но с другой стороны, Абдул, существует перенасыщенность студентов. Мы с вами отлично знаем, что количество детей, получающих, молодых людей, получающих сейчас среднее высшее образование, выше, чем когда бы то ни было в истории России.
Ну, Сергей, можно же ограничения делать, да?
Почти
хорошо, отличники, там, и 63-й,
да, и разделить,
там, лучше учащиеся более нормальные стипендии.
Это правда, но тогда надо...
Стипендии, согласитесь.
Да, я согласен, но также я скажу, что нужно тогда и вузы ограничить, потому что есть вузы...
Абсолютно согласен.
Есть такие вузы, там, в колхозе имени 22-го партсъезда, которые вообще не нужны, их надо просто закрывать.
Согласен полностью.
Оставить приличные вузы и там премировать хорошо и отлично учащихся студентов. Может быть, премировать хорошие стипендии. А все остальные пусть как волки он по дорогам щелкают, правильно? Если человек пятерки таскает, значит, он не должен разгружать вагоны. А если пятерки не таскает, значит, должен разгружать вагоны. С разницей в 3 раза стипендия была бы там, у одного 60 тысяч, у другого 20. Понятно, да?
Значит, так много-то.
А много. У кого 20, разгружает вагоны. У кого 60, этот только ездит по Олимпиадам.
Немыслимая просто щедрость. Ездит
по Олимпиадам. Давай тогда я щедрость убавлю.
Нет, пускай будет 1000 рублей отстоим всяким на проезд.
У кого 30, пусть будет 30, 1000 в день. 1000 в день. Чтобы он мог заказать себе хавку, какую-то суши.
Да,
суши заказать. Конечно, естественно.
Не отрываясь от этого самого.
От занятий, он не отрываясь от учебника. Да. Раз курьер такой подскакивает, раз он расписывается и все.
Да, да, правильно? Правильно говорите.
А государство платит.
Со временем перестает спрашивать адрес.
Да?
Да.
Здесь живет у нас отличник. Здесь у нас живет отличник, говорят люди в квартале.
Он любит, понимаешь, как обычно, да, да?
Да, он любит, как обычно, конечно, конечно. Да, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Влад, привет, да, у меня, привет, я тебе рада. Скажи, пожалуйста, это выпускание пара или действительно принятие решений по экономике, жесткие вопросы?
Я думаю, что это вещи совместимые, но скорее даже это демонстрация его силы. Потому что вот на фоне вот этого очень тяжелого года, санкций, всего, нужно было продемонстрировать его вот его такую характерную вальяжность и умение контролировать ситуацию. Да. А на легких вопросах на этом не вылезешь. Вот здесь как раз и нужно было продемонстрировать
на что-то опираться, на что-то опираться, да, потому что жесткий, конечно, вопрос, конечно, жесткий вопрос дает опереться, это правда.
Да, это совершенно это точно, и это выстраивание, опять же, имиджа. Скажи, после Влад, прожитого года.
Влад, у меня вот такой вопрос. Есть некий, ну, во всех выступлениях Путина есть некое желание выслушать, с одной стороны. Ну, это уже много лет. Желание выслушать, с одной стороны, а потом в несколько слов он все-таки сказал. Вот Абдул говорит, не сказал, он сказал в несколько слов. Значит, были приняты оптимальные решения. То есть вот вы критикуете, да, а это были оптимальные решения. Вот он в несколько слов дает понять, что Набиуллина клевая, решения все оптимальные, и давайте бузу свою тут высказывайте, а конкретно вам, вот вы бузите, вот вам помогут, а решения вот, и политика останутся прежними, потому что они оптимальные, точка.
Ну, опять же, это его, да, умение настаивать на своем, да, ну, в общем, опять же, можно полемизировать, но оно продемонстрировано.
Да,
на самом деле,
да,
ведь у него совершенно другие критерии оценки правительства. Мы можем там очень много говорить об экономике, но для него действительно те макроэкономические вещи, которые он озвучил, выплаты долгов, выход из финансового коллапса, он, да, это видит, и цена в этом случае этих вещей, он, конечно, понимает, да, что не все возможно популизмом.
Да, спасибо. Зулу Янки пишет, если уж даже Кудрин рискнул прилюдно вступить в устную, в острую, вот тут у вас «уструю» написано, это, наверное, острая и устная полемика, с Путиным, то значит, тренды в экономике нерадужные. Вообще говоря, ничего не значит, кроме того, что Кудрин хочет вернуться. И, Кудрин, как вы знаете, Кудрина снял Медведев, вы, наверное, может быть, помните. Кудрина снял Медведев, Медведев снял двух человек. Кудрина и президент Медведев, когда он был президентом. Президент Медведев снял Кудрина с должности министра финансов и снял Лужкова по утрате доверия с мэра Москвы. Эти два решения медведевские Путин никогда не оспаривал, очень корректно относясь к тому, что вот это президент, значит, он решил и все. Понимаете? Но врет, слушатель, мы студенты получаем 2100, жируем, говорит Чиф Брум. Ха-ха, классно. Ну, по тридцатке вам надо платить, Чиф Брум. Хотя по штуке в день, согласитесь, а? Вот у меня, по-моему, Германия какая-то. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Вы откуда звоните?
Из Германии.
Это я прям чувствую, что 49 должна быть Германия. Да, прошу вас.
Это Константин, в Германии мы с вами разговаривали.
Ну,
по Путину,
что?
Хочу насчет Кудрина. Он Кудрину сказал, во-первых, мы вдвоем виновны.
Вдвоем?
В том, что было. Вы там же заметили.
Ну, не вдвоем он сказал, есть доля вашей вины.
Ну, вместе они эти планы делали. Когда, да, он в правительстве тоже был.
Да, это первое.
А самый главный вопрос, вот я вчера просмотрел программы все опускают, как он фермерам помог... которые, если соберутся с его помощью, могут обуть наши магазинчики на миллиарды рублей с этим молоком, если,
слушайте,
они будочки поставят.
Слушай, можно вопрос? Будочки почему? Ну это ж хорошо, будочки.
Так правильно, это же тогда попадают наши там сторы там, и все на белом свете.
Ну и пусть попадут, ну ничего страшного. Вот ничего страшного, мне кажется, что если молоко было бы подешевле, и настоящее, то мы бы чаще покупали его, вообще просто чаще покупали бы. А откуда вы приехали в Германию, скажите мне, пожалуйста?
Из Одессы я приехал.
Ах, из Одессы. Вот я слышу, что-то есть родное. Ты слышишь?
Слышу, конечно.
Так вот, ладно. 8.57 движение. Продолжим после.
Подъем. В движении.
В движении. Расскажите мне о движении, пожалуйста. 8.58 сейчас уже, да. У меня открывается Москва тем временем. Я вижу, что трудно отмытить до Осташки на внешнем МКАДе. Трудно перед Волоколамкой. Да, Дмитровка очень плохая. Перед Волоколамкой на Ленинградке. На Волоколамке, на самой здесь в городе. Плохо, но не так, как вчера. Вчера уже совсем кошмар был, сегодня нет. Полегче чуть-чуть. Значит, и щелчок плохой-плохой, прям совсем натурально. Шоссе энтузиастов проблемы, Нижегородка проблемы, обычный, в текстильщиках пробка вполне себе обычная. Вот такая ситуация. Расскажите, 7373-948, 7373-948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Зюзина пролетел отлично. Нахимовский стоит от метро Нахимовский проспект до Андропова. И Андропов еле-еле-еле.
Спасибо, спасибо. Ничего не лажанул наш Капков. Мне пишут, ваш Капков с Восточным лажанул. Вчера Капков было большое в прямое включение у нас. Он пришел к нам в студию, рассказывал Александр Капков про Восточный. И он сказал, что у этого одного было субподрядчика проблема, говорит. А будут проблемы? Нет, ну наоборот, я как раз потрясен был тому, что Капков был так информирован.
Неожиданно новостью про грядущие вопросы.
Нет, наоборот. Вчера в программе у нас в 10.30 Капков говорит, это была одна, говорит, забастовка, а вторая, говорит, забастовка или еще одна, и не последняя, начнется, говорит, сегодня, он говорит, сегодня начнется. И бэмс, у Путина включается забастовка. Я думаю, черт, Капков прям там организовал, видать, эту забастовку. Прям вот такое было ощущение, ей-богу. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте, Александр.
Где едете? Внешним...
Кат, на удивление, в районе Каширки сегодня очень свободно.
Спасибо, хорошего дня вам. Счастливо, спасибо. Счастливо. Новости.
Сережа пастушок, поиграем, играем на дров, Сережа.
Часов 6 минут, пятница, 17 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте. Знаешь, я подумал над этой фразой, что если что-то идет не так, то в этом есть и доля и вашей вины. Я подвел голосование, итоги.
Да.
Значит, острые вопросы, острая проблематика экономических вопросов Путину – это попытка решить, найти решение. 18%. Черт, 18, я только что в Твиттер написал 20. Да было же 20. Хорошо, послушайте меня. Ну, не ругайте. Ну, давайте будет 20 на 80, а? Я в Твиттер просто бабахнул 20 на 80. Значит, 20, что это попытка найти решение.
Да.
А 80, ну, сейчас уже 82, что это выпускание пара.
Да.
Ну, пар тоже надо выпускать.
Надо, но это
лишь... А насчет вот этой фразы. Вот эта фраза хорошая была, что, значит, если... Ну, Кудрину она обращена. Если что-то там не так, значит, то есть доля и вашей...
А вам стало легче после этого выпускания пара-то?
Да.
Смысл выпускания пара в том, чтобы полегчало, правильно же? Чтобы было не так душно.
Да, да.
А легче не
да,
стало.
Да, в любом случае я... В любом случае я... Нет, стало.
Стало?
Стало.
Хорошо.
Если об этом разрешено говорить, потому что главная проблема, и ты помнишь, как ее описывает Грегори Бейтсон, главная проблема... Одна из три проблемы. Нельзя сделать. Что-то нельзя сделать. Нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Нельзя не сделать, нельзя сделать, запрещено обсуждать. Понятно, да? Вот в экономике в нашей, например, целый ряд вопросов, например, когда ты занимаешься предпринимательством, да. Нельзя сделать, запрещено делать, запрещено, нельзя делать. Или нельзя не сделать, ты обязан это сделать. Понятно?
Да.
Пойти на нарушение, обязано. И это запрещено обсуждать. Вот это шизофреническая ситуация. А когда это разрешено обсуждать, разрешено обсуждать. Это уже не шизофреническая ситуация. Понятно?
Да. Ну, это, хорошо, да.
Это абсолютно принципиальная позиция бейтсоновская. Значит, Путин разрывает шизофреническую ситуацию, он разрешает это обсуждать.
Ну, разве в прошлую линию не задавали или в позапрошлую аналогичных вопросов?
Ну, так обсуждайте дальше, что же вы не обсуждаете, голуби? Что же вы обсуждаете-то? Нет, почему вы не обсуждаете? Вы бросаете, хорошо, очень хорошо. Значит, у Сильвини Палацоли то же самое, я уже говорил, да. Значит, в шизофренической семье мы больше так жить не можем. Шизофреническая семья, традиционная. Мы никогда не изменим существующего положения вещей. И мы не позволим никому обсуждать это. Все. Вот это три закона.
Так этого же нет, получается. Шизофрения.
Так разрешено обсуждать. На, обсуждать.
Так вот, обсудили уже.
Ну, что с ней обсуждать? Хорошо. Да. В том, что произошло, я пытаюсь начать голосование. Есть доля и вашей вины. Я спрашиваю.
Что произошло с экономикой?
Что бы то ни было произошло, неважно. То, что произошло в стране,
да.
Есть доля и вашей вины. Вот эта фраза Путина. Мне она очень... Я стал примерять ее на себе и подумал, что да, есть доля моей вины. Окей?
Правда?
134, да, конечно. Но во всем
вашей,
я виноват.
Да.
Все виноват я. 134, 27, 35. Есть доля и вашей вины. Да. 134, 27, 35. Да. 134, 27, 36. Вы отвергаете это. Нет доли вашей вины. Нет.
Нет. Нет. 134, 27, 36.
Мне очень интересно. В том, что произошло... В стране, вообще не важно. Есть доля и вашей вины. 134, 27, 35, да. 134, 27, 36, нет. Проголосуйте, пожалуйста, это телефонное голосование. 134, 27, 35, да. Есть доля вашей вины. 134, 21, 36, нет.
Да.
Нет. А, есть вина, есть вина, пожалуйста, 67%, 75%. Ну, сейчас, подождите, у меня пока первые десятки, тут лупят просто во все стороны эти столбики. Но вот сейчас 63%, есть доля вашей вины. Да, 134, 21, 35, нет никакой доли вашей вины, 134, 21, 36. Понеслась. Алло, здравствуйте, вот мне интересно узнать вашу точку зрения. А почему нет доли-то? Алло, здравствуйте. Давайте вы будете тоже виноваты, давайте, как вас звать?
Меня зовут Али. Я считаю, что да, есть доля нашей вины, и
да.
Вот почему.
Почему?
Потому что эту власть, которую допускает все ошибки, выбираем мы.
Мы. Которая проходит без ошибок многие вещи. Мы, да. Да.
Вот, собственно, получается, эта власть допускает ошибки, и мы ей даем право допускать.
Скажите,
эти
но,
ошибки.
Но в мире существуют болезни и смерть. Они, в принципе, существуют. Или нет?
Не понял. Что?
В мире вообще, в мире, в жизни, ага. Существуют болезни и смерть?
Ну, существуют, да.
Это не обязательно ошибки.
Не, ну понятно, но в данном случае вообще, кто сказал, что это ошибка?
Да, но не обязательно ошибки, это не обязательно ошибки. Иногда
ну,
вот
да.
Ходишь безошибочно, все делаешь правильно, бабах, гриппом заболел, ну что, ну вот бывает.
Ну, я имею в виду, если вот с практической точки зрения, это, да, я принимаю на себя долю ответственности, потому что я гражданин этой страны, и я выбираю да. эту власть. Я да. голосовал за да. Путина, а ошибку допустила команда Путина.
Да. Или нет, или это случилось. Ну, просто не все, что случается, есть ошибка.
Да, совершенно.
Ну, например,
так.
Бывает, что простудишься, например, вот в моем, например, конкретном примере.
Да.
Я поменял куртку. С рыбьего меха на вообще без меха, ну, на ветровку. И сейчас выхожу при минус одном градусе утром на рыбьем меху, расстегнутый, потому что за ключами лезть приходится, что ж каждый раз расстегивать. То есть я выхожу расстегнутый в ветровке на минус один. Это ошибка чья?
Ваша, конечно.
Моя. Но она связана с оптимизмом, с животным оптимизмом и с желанием весны. Правильно?
Да.
А бывает, что я наоборот кутаюсь, пожалуйста, грипп. То есть не обязательно же ошибка.
Или так бывало, зимнюю куртку оденешь, и потом потеешь, ходишь, от этого
появляется? Пот. От этого появляется пот. Ну ладно, ну давайте. Есть доля вашей вины, я останавливаю это голосование, 49%, да, есть доля нашей вины, вы признаете, что есть доля вашей вины. 51% говорит, нет, никакой доли вашей вины нет. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я считаю, что у каждого жителя нашей страны есть доля вины, потому что мы не хотим отвечать за свои поступки, перекладывая их на плечи всего нашего правительства. Не хотим посмотреть, что творится в нашем подъезде, у наших соседей.
Конечно.
А потом смотрим то, что творится во всем мире. Давайте начнем с себя. Начнем управлять собой, помогать себе, и наше правительство тоже начнет отвечать за нас.
Это самое трудное. Понимаете? Это самое трудное, например, понимаете, человек, осуждая правительство, открывает окно своей машины и кидает пустую пачку сигарет на дорогу, например, попадая в едущего сзади водителя. Вот это же самое трудное.
А вот в этом я с вами более чем согласна. Для того, чтобы работать над собой, это нужно прилагать силы. А для того, чтобы упасть в грязь и показывать на других, и говорить, что виноваты правительство и все окружающие, проще всего.
Признайтесь, что вы депутат Государственной Думы.
Да нет.
Ну скажите, кем
вы? Я мама твоих детей.
Да?
Пока сижу в декрете.
Вы так хорошо говорите, что я подумал, что вы депутат Государственной Думы прямо.
Ну, вас... Да нет, дело не в этом. Дело в том, что вот в нашей семье мы начали с себя. Да. Начали с того, что сами стали жить более, скажем так, здоровой жизнью, без алкоголя, сигарет. И приучаем к этому детей, приучаем уважать других. Не мусорить, не кидать окурки.
Да.
И очень жаль видеть, что вокруг большинство людей не хочет
системы.
Жить
вот
по общим правилам.
Мне очень интересно с вами говорить. Как вас зовут? У вас есть минута?
Наталья.
Смотрите, вы рано или поздно столкнетесь с системой. Ну, с системой. С системой вы столкнетесь в любой...
Смотрите,
в любой стране.
Очень приятно, что иногда приходится в этой системе и давать какие-то взятки.
Смотрите, с системой столкнетесь в любой стране. В любой абсолютно. Вот я говорю, я там, кстати, в Штатах, неважно, в Новой Зеландии, в России, на Украине только нет системы вообще никакой, да? А в других странах есть система. Вы столкнетесь с несовершенством системы. Вот как вы с вашим позитивизмом с этим будете бороться? Мне интересно. Ну, смотрите, вы отправите ребенка в универ, да? Вот как Абдул. У него девочка, а мы знаем Абдула, он в прошлом году рассказывал, она когда-то сумасшедший дала экзамен, вот ЕГЭ, да? Совсем потрясающий ребенок. Да, она поступила там, она могла на выбор поступить в несколько универов, пошла в универ. Вот платят там 1000 там с небольшим стипендию. Вот вы с этим столкнетесь, это же плохо.
Вы знаете, я сама приехала в Москву, извините, без родителей, которые могли мне дать хоть копейку. И закончила учебное заведение с красным дипломом. Да, мне приходилось в 90-е работать ночью в палатках. Да, приходилось участвовать во всех этих телевизионных рекламных там кампаниях где-то. Ездить еще куда-то, везде искать работу ночами. Но при этом мы умудрялись и ходить в ночные клубы, и собирать как-то вот какие-то деньги, копейки собирать там из ничего, учились готовить. И это очень хорошая практика, потому что мы научились... ценить все, что мы делаем. Мы вот даже сейчас... Вот,
над вами иронизируем.
Мы не приходим с пустыми руками друг к другу в гости, потому что помним то студенчество, когда мы жили на одной крупе и картошке.
А над вами иронизирует человек, вот у меня на сайте пишет, вот я перестану мусорить, и тогда банк понизит процентные ставки. Ха-ха.
А... Знаете ли, банковская система тоже в какой-то степени зависит и от мусора в том числе. Да. Потому что банк работает на людей. Мы несем туда свои деньги.
Да.
И когда вы начнете выбирать банк, который будет работать по вашей внутренней схеме, да, жизни, когда вы будете понимать, что этот банк ответственен за все, что он делает, он будет иметь те ставки процентные, мне кажется, которые вот человек достоин.
Спасибо, ну давайте вот подумаем. Ну, я пытаюсь вас свернуть чуть-чуть на такой реализм, добавив негатива. Мне кажется, что все равно испытаний довольно много. И,
много.
Скажем так, жизнь, несмотря, вот вы хорошая, давайте я хороший, и Настя хорошая, да?
Я не скажу, что я идеально
хорошая. Знали бы вы, какие подонки слушатели нас окружают. О чем вы говорите? Вот вы хорошая, я и Настя. Давайте, три человека. Но все равно жизнь все время приносит трудности. И надо сказать, что жизнь неудобная. Ну, вот она неудобная. Вот
неудобная.
Нет такого, чтобы было удобно. И нет такого, чтобы последовательно за хорошие поступки тебя жизнь награждала каким-то процветанием в социальной и материальной сфере. Этого нет. Вот вы будете хорошие.
Это бестактность, это ваша программа. А вы ждете, что вам жизнь что-то подарит?
Нет.
Сергей Леонидович.
Сергей, просто.
Вы ждете?
Сергей.
Значит, смотрите, смотрите. Вы ждете подарка от жизни? Когда вот вы живете определенной... Я философски по своей определенной схеме, по определенной формуле отношений
я думаю, что,
с обществом.
Я думаю, что жизнь уже подарок по существу, понимаете?
Вот. Да. И мы живем именно поэтому, что жизнь уже подарок. У меня двое детей.
Тем не менее, социум строится на том, что правильные поступки вознаграждаются. А в России это не очевидно.
А кто сказал, что вот
знаете, ну, ты все время
немножечко личное, я получила своих двоих детей после 40 лет.
Да.
Мне очень не везло с мужчинами.
Да.
И я единственного встретила, который хотел сам детей, хотел
семью. Да.
Я рожаю детей после 40.
Ну,
а кого я должна ждать подарка жизни?
Ну, интересно.
Я сказала, что все, я буду жить столько, сколько нужно моим детям для того, чтобы...
Вы дали очень интересный пас, если позволите, я сейчас привлеку других еще. Слушайте, спасибо вам огромное.
Хорошо.
И успеха во всем. Если вы позитивистка такая, Настя. Позитивистка после 40 родила двух детей, и все. Слушай, голос и речь поставлены сильно, прям диктор, говорит 99.
Да,
ну, разные женщины бывают, послушай. А, давайте, вот это «Я люблю тебя, жизнь, ну а ты меня снова и снова», пишет Немезис. Немезис, вы играете в Немезис? А, там игра такая есть, я чуть не скачал. А у меня в 93-м убили брата и мать, что я виноват, говорит Михаил. Нет, смотрите, я хочу обратить внимание на фразу, которую я сказал в разговоре с этой дамой.
Да.
Фраза вот какая, Настя, что жизнь социума в пределе, в идеале, должна быть построена таким образом, чтобы общественно полезные действия вознаграждались успехом. Понимаешь, да?
Да.
Ну, условно говоря, ты хорошая, вот Настя хорошая. Настя хорошая. Она трудолюбивая, она там платит налоги, например, предположим, да? Предположим, что ты платишь все налоги, а уж точно косвенные, точно, ты же НДС отдаешь, все отдаешь, нигде не жухаешь, правильно? Вот это должно вознаграждаться в твоем социальном возвышении и в материальном. Потому что мы сейчас не говорим о том, что жизнь, царствие сие, значит, принадлежит князю тьмы. Мы вот в религию не идем, да, потому что религия утверждает, что жизнь здесь непоследовательно хорошая, она просто испытание.
Да.
Мы говорим о правильном устройстве общества. Если ты хороший, тебе хорошо. Если ты плохой, тебе плохо. Вот в России это не очевидно. Ты хороший, значит, ты дурак часто. Чаще всего. Хороший, ну, дурак. Ну, дурак.
Ну, такой часто.
А?
Часто это бывает. Потому что хороший
нас
ассоциируется с волонтерами, с какими-то, да, светлыми людьми, у которых огонь в глазах, которые совершенно без денег, без ничего.
Быть
там
хорошим
занимаются...
Быть хорошим должно социумом вознаграждаться. Социумом. Понятно, социум должен быть построен так, что удобно жить хорошим и неудобно жить плохим. Ни хрена это не делается в России. Вот я утверждаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Я вот работаю, налоги плачу,
Бычки
не бросаю никуда.
Да.
Такой хороший. А по этому поводу Сердюкова конфискуют имущество у него?
Не говорите слов. Да, нет. Это один из примеров.
А
спасибо.
Все
спасибо.
Так уверены в том, что Сердюков плохой?
Уверен, потому что он стал олицетворением довольного человека. Понимаешь такого? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Да, здравствуйте.
Вы описали абсолютно четко социалистическое общество.
Нет, я описал любое общество. Любое общество.
Особенно убрав оттуда религиозную составляющую, да, Царство Божие построить здесь, на этом свете. Это социализм.
Нет, нет. Ну, подождите, любое общество, любое. Ну, о чем вы говорите? Любое общество поощряет хорошее, правильное поведение, дав тебе конфетку там, или там, котлетку.
Ну, оно
любое.
Также поощряет и неправильное поведение по результату, например. Если ты имеешь хищнические устремления, они, как правило, вознаграждаются в определенной структуре общества, в определенном обществе.
Существует общество.
Становишься богаче от этого.
Существует общество, где при посягательстве, например, на свободу других тебя наказывают, например, в Соединенных Штатах. Но если ты при этом откроешь Уотергейт, тебя наградят. Условно говоря, так делать нельзя, но если ты это сделаешь, и результат будет в интересах общества, тебя наградят.
Наоборот, если ты принадлежишь элите и совершаешь что-то против общества, тебя никто не накажет. Так же и у нас происходит,
но просто
в более примитивном изводе. Почему нет?
Ну, нет. Потому что если ты... Что значит против общества? Если общество смекнуло, что это против него, то тебя накажут. Если общество согласилось, что это не против него, тогда не накажут. Ну, и так далее.
Если взять, например, современную экономическую модель тех же Соединенных Штатов, то там элита работает против общества. Абсолютно. Как? Элита обогащает, а общество беднеет. Это вам даст любая
элита, элита дает огромные деньги на благотворительность тотчас же, мгновенно, что отражается в публичном поле, телевидение, радио, рассказ об этом. Ну, да, хорошо, вы говорите о том, что в конечном итоге. Нет, ну давайте, есть два общества. Давайте, раз уж вы перешли в западное полушарие, есть два общества. Да. Одно из них, например, в штатах, приграничных штатах, значит, США, Мексики, где правят, да, в сущности, правят наркомафия, да, и там полиция обслуживает наркомафию. Есть и Соединенные Штаты. Значит, очевидно, что в обоих обществах действия элиты считаются благими. И в США, и в Мексике. Вот и наркомафия считается благой, и она тоже может объяснить, почему она служит обществу. Ну, может объяснить, может. Понимаете? Поэтому давайте все-таки этот разговор закруглим. Слушайте, мне говорят про Киев. Давайте про Киев обсудим, но в 9.40, вот после новостей и обзора печати. А сейчас еще продолжим. Мне хотелось бы... Еще есть вещи, кстати, из Путина. Путин дал понять, что можно будет обсуждать как потом и не резко пенсионный возраст. Давай этого тоже коснемся позже.
Но я была очень он против. Он искренне против, это видно.
Он
это
против,
заметно.
Но он против, но он в сущности говорит о том, что это можно было бы начать изучать постепенно, медленно. В любом случае, ворота открыты.
Ну да, для таких, как я, можно обсуждать, да. Для таких, как я, можно обсуждать пенсионный возраст.
Да, потом еще вот эта Тихоокеанская мостостроительная компания, которая, оказывается, все деньги спилила на дорогие яхты. Это интересно. И, кстати говоря, ничего людям не будет. Это вот еще один вопрос, да, про Сердюкова, когда ты говоришь. Можно я его сейчас приведу в пример, если позволите, у меня 4 минуты. Ну, смотрите, долги по зарплатам на Восточном, это все вслед за прямой линией президента. Да, в долгах перед рабочими Тихоокеанской мостостроительной компании виновато прежнее руководство, как всегда, то есть ответственных нет.
Угу.
То есть те люди, с которых мы можем спросить сегодня, они хорошие люди. Хорошие люди. А прежние плохие какие-то есть, плохие. Они покупали на деньги, значит, в том числе они, вот эта мостостроительная, они строили АТЭС во Владивостоке. И вот этот мост в никуда на остров Русский, понимаешь, да? Средства шли на дорогие яхты и строительство особняка, рассказывается. Подробненько. Сейчас я расскажу. Дорогие яхты, возведение базы отдыха на острове Ханка, дарение квартир хорошим людям и так далее. И строительство собственного трехэтажного особняка для господина Гребнева. Понятно?
Да.
Значит, дальше. Вывод какой? Что все хорошо.
Да.
Все хорошо, потому что плохих нет больше, плохие бывшие, а нынешние хорошие. А следовательно, потом все будет хорошо. Но прежние будут купаться в роскоши до конца своих дней, а также их дети и так далее, награблено достаточно, и у всех все хорошо. Понятно? Но кого-то, может быть, посадят, но одного из 20.
Да.
А у всех остальных никто ничего не заберет. Вот это прекрасно.
Нет.
А что
это? Я
что
думаю, это должно какой-то гнев народный вызвать.
Гнев именно.
Мне кажется,
умение жить. Это не вызывает гнева. Это урок. Это урок. Вот я, например, дерзающий юноша, я думаю, кем мне стать. Вот я в 15 лет, например, уже хотел стать финансистом. Сейчас не помню. Да, финансистом, да. Потому что в 10 я хотел стать биологом.
Ничего себе, это еще в Советском Союзе, вы хотели стать финансистом.
Я собирался поступать, да, и больше я изучал и почти подал документы на международные финансы и кредит в финансовый институт в Москве. Там совсем мало, там 40 человек целый факультет был, поэтому там принималось очень мало. Вот, и постепенно меня уговорили все-таки пойти в университет дружбы народов. Но я собирался на международные финансы и кредит. Я собирался быть международным финансистом на манер Геращенко, вот таким вот. Понимаешь? Ну, а что, я начитался Драйзера, а что ты хочешь? Значит, слушай. А?
Да.
Послушай.
Да.
Послушай. Значит, я возвращаю тебя к тому, что сейчас мне 15 лет, например, было бы.
Да.
Я бы изучал, как мне жить, как мне жизнь строить. Я бы пошел строить космодром Восточный, мне кажется.
Очень сомневаюсь,
можно яхту, Сергей, купить. Вот же они рассказывают. Прежнее руководство купило яхты, купила дома, раздарила сколько хотела квартир. Все круто у людей. Значит, значит, я думаю, что если бы я пошел на это поприще, к 30 годам я занял бы более-менее среднюю руководящую позицию. К 40 годам я занял бы руководящую позицию.
Уже все кончилось, к 40-то вашим годам. Уже
к 50 годам я бы купил все яхты, какие только возможно. Угу. К 45, к 50. И всех бы в гробу
видал.
Это
искусство быстрого обогащения, а не десятилетнего там последовательного труда, Сергей. Там, это сколько от момента принятия решения к сознанию космодрома?
Когда я читаю, где можно сделать баблос, вот когда мне 15 лет, я думаю, где можно сделать успех в жизни,
Да, в мобильных приложениях я вам отвечу.
Сегодня тоже ты считаешь? Ты прямо с Никитой Кричевским сговорилась, он мне тоже рассказывал.
Ну, он правильно говорит.
Он такое гонит, ты сейчас сказала?
Нет, он такой говорит.
А, сказала. Ты сказала, он такой говорит?
Нет, я такие слова, как гонит.
Значит, сейчас для того, чтобы сделать успех в жизни, мы должны пойти на государственную службу, близкую к распределению денег. Мы
если обязательно... у вас нет там протектората, вы никогда там никаких денег
протекции,
не сделаете.
Протекции, а не протектората. Протекторат я устанавливаю, когда я становлюсь начальником.
Протекции, если протекции у вас нет, вам ничего, нет. Ни одной копейки, ни одной яхты, даже половины яхты не светит.
Светит, мама. Всюду нужны рабочие люди, работные люди. Можно, можно пролезть. Платят, можно да. пролезть, можно пролезть. Можно, можно, да. Главное знать, где. Ладно, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Ну, прямая линия с Владимиром Путиным стала основным новостным поводом для сегодняшних газет. Около 3 миллионов вопросов, 55 ответов за 4 часа практически было дано. Можете поставить аргументов и фактов текстовую версию вчерашнего вот этого разговора с населением. Там велась онлайн-трансляция. Она доступна на сайте aif.ru. Ну и другие новости. Байкерскому клубу «Ночные волки» не разрешат проведение 9 мая в Берлине мотопробега. Нидерланды хотят увековечить память погибших на месте падения Боинга под Донецком. И, соответственно, они обратились к властям Донецкой Народной Республики с этим предложением. Об этом заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. А там же в «Московском комсомольце» курьезная новость о том, что в США предлагают 18 тысяч долларов добровольцам, которые примут участие в таком эксперименте. 70 дней нужно лежать без движения. Голова чуть опущена, ноги чуть кверху подняты. Так ученые хотят изучить поведение организма в невесомости, в длительном таком бездвижном состоянии. Надо сказать, что в советское время, еще в 86-м году такой же эксперимент вели, и тянулся он год. И этот рекорд еще никто не побил. Опубликована декларация депутатов Госдумы. Почти четверть не женаты и не замужем. Это тоже «Московский комсомолец». На официальном сайте Госдумы обнародована декларация о доходах и имуществе депутатов и несовершеннолетних детей за 2014 год. Ну и анализ, соответственно, показывает вот такую статистику. Очень мало. Меньше, чем раньше, женатых и так далее. Ну и еще есть опубликованные декларации наших госчиновников. Если интересно, смотрите на сайте «Автодни», у кого какой автопарк, рассказывается. А вот еще, треть мигрантов в России ничего не слышали о туберкулезе, прекрасно себя чувствуют. Более 90% мигрантов в России не имеют юридически оформленных отношений с работодателем и, как следствие, не получают никакой медицинской помощи. При этом каждый третий мигрант даже не знает, что такое ВИЧ и туберкулез, но почти все уверены в том, что вполне здоровы и не опасны для окружающих. Это показало уникальное исследование, посвященное изучению уровня осведомленности мигрантов о туберкулезе и ВИЧ. Соответственно, там много фотографий, мнений эксперта и так далее. Смотрите в «Московском комсомольце». А также «Комсомольская правда» рассказывает, что в Москве пройдет выставка вкладышей от жвачек «Турбо» и «Love Is». Это все пройдет в музее советских игровых автоматов. Для поколения 30-летних, наверное, хороший повод туда зайти, порубиться в какой-нибудь футбол еще советских времен и поностальгировать над вкладышами. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. Подъем.
Слушай, просто прочитаю все, ничего не говорю, ничего не комментирую. Послушайте меня. Вагон церковь провезет благодатный огонь на запад Забайкалья. Вагон церковь святителя Николая Чудотворца совершит миссионерскую поездку. Вот глагол «совершить». Не позвольте мне остановиться здесь и сказать, что глагол «совершить» используется в последнее время неправильно. Я говорю об этом как лингвист. Потому что совершают преступление или подвиг. В поездке нет подвига и нет преступления. Понятно, да? Ну ладно. В огонь церковь святителя Николая Чудотворца совершит, так написано в тексте, миссионерскую поездку с иконой князя Владимира и благодатным огнем из Иерусалима по станциям в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, сообщили информационному агентству «Чита.ру» в Читинской епархии.
Посмотрим, чей огонь победит.
В огоне находится, далее цитата. В огоне находится икона князя Владимира, икона с частицей мощей Матроны Московской, а также благодатный огонь из Иерусалима. Посетить вагон можно с 9 до 21 часа, уточнили в епархии. Вагон церковь будет находиться 16-17 апреля в Петровске-Забайкальском, 18-19 апреля в Беляге, а сегодня, значит, Петровске-Забайкальском, 18-19 Беляге, 20-22 в Тарбагатае, 23-25 в Хохотуе, 26-28 в Баде. Бад, ну, это населенный пункт, если позволите. Вот.
Пожары.
Там страшные пожары. Там бушуют страшные пожары, общая площадь которых охватывает более 100 тысяч гектаров. В регионе наблюдается сильнейшее задымление. Пожары, как опасаются, могут перекинуться на соседний Китай. Но надо сказать, что так же, как когда горела Центральная Россия в 2010 году, не горела Белоруссия, нет, Белоруссия не горела. Точно так же горит Забайкалье, но Китай не горит, нет. Китай не горит. То есть в Китае порядок, а в Забайкалье горит. Поэтому мы горим всегда, объясняя это климатом, но это неправда. Это не вопрос климата. Потому что климат ровно в одном километре от русской границы была Белоруссия, и в Белоруссии был порядок. Не горели ни витебские леса, никакие, ни гомельские, вообще никакие леса не горели.
Да.
Понятно? Вот гомельские леса, я имею в виду, которые граничат с брянскими, вы знаете. А у нас горело. Ну, так вот. Значит, точно так же Китай не горит, а мы горим. Мы объясняем это климатом, но это неправда. Дело не в климате. Дело в том, что мы так управились с землей, которая нам доверена историей. Нам историей, предками нашими доверена земля, с которой мы управляемся как нельзя хуже. Ну, мы не умеем с ней управляться просто. Вот такая вот история. Хорошо, давайте говорить о Олесе Бузине. Значит, Олесе Бузину, я смотрю на его портреты и почти наверняка понимаю, что я с ним виделся где-то. Но надо сказать, что я не был знаком. Вот многие люди, Николай Злобин, например, Николай Злобин, политолог, вот американец, который русский политолог, американский, значит, он в Штатах работает, много здесь работает. Он очень тепло о нем отзывается и говорит, что это был интересный, красивый, яркий человек. Ну, видимо, Николай Злобин его знал хорошо, а я, видимо, встречался где-то. Может быть, я и встречался, но не запомнил. Я вчера, как только получил новость о том, что убили Олеся Бузину, я позвонил в Киев. Потому что мне хотелось услышать голос на той стороне трубки, на той стороне линии. Ну, я вот просто позвонил человеку, с которым я работал в 2004 году в штабе Ющенко. С Ющенко.
Да.
Позвонил, его Толя зовут. Толя, отличный парень, Толя. Значит, позвонил ему, говорю: Толь, слушай, говорю, так убили Калашникова вчера вечером. А Бузину сегодня, я говорю, за 12 часов два политических убийства. Я ему говорю.
Да.
Внимание, ребят, вот сейчас я не вру вообще, я просто цитирую разговор. Это просто цитата. Ответ оттуда, из Киева. Так он же был за русский мир. Я говорю, подожди. И чё? Мне говорит, я говорю, подожди. Убили человека, я говорю, ты слышишь, что я говорю? Он мне говорит: нет, так он же был за русский мир, за Россию все выступал. Я говорю: и? Он говорит: ну вот убили. Я подожди, ты же нормальный человек. Это же разные вещи. Он выступал за что-то. Его убили. Я говорю, это же разные вещи. Он мне говорит, не, ну в стране идет война. Я говорю, подожди. В известном смысле война идей, война споров, все. Идет в любой стране, ну в живой стране. Да? Он говорит, да не, ну в стране полно оружия, идет война. Вот и убили. Подожди, я говорю, но человеческая жизнь и война идей — это разные вещи. Ну, если, короче, я понял, что бесполезно. Я говорю, послушай, ну вы же понимаете там у себя в Киеве, говорю я ему, вы же понимаете там у себя в Киеве,
да,
что это ненормально. Но это ненормально.
А много чего ненормально, да.
Да, а он мне говорит, о, а вы закройте, говорит, границу, и мы наведем порядок. Я говорю, подожди, но в Киеве конкретно.
Ну, там следствие сейчас идет.
И больше того, я говорю, подожди, но у вас же с Восточной Украиной граница закрыта, там 40 тысяч гривен брали за знаешь, когда везут проехать грузовику, ну, везут товары, все равно везут товары в Донбасс, украинские предприниматели.
Ну, а что делать, значит, конечно.
Да-да-да, они на блокпосте, это известная такса, сейчас, не знаю, поменялась или нет, но вот там, условно говоря, 3 недели назад было 40 тысяч гривен, чтобы проехал грузовик. Берут эти, ну, националы. Национальная гвардия. Вот. Я говорю, так там есть граница. Оружие, если просачивается, то это ваше. Ну, короче, у нас идет война, а он был за русский мир, поэтому и убили. Ничего особенного. Ничего особенного. Ничего особенного. Я прошу позвонить, если вы обменивались тоже мнениями с киевлянами, кто разговаривал в последнее время у меня... Завис. Нет, надо перезагрузить. Давайте перезагрузим. Вот. Подождите секунду, у меня завис. Телефонная машина зависла. Сейчас мы ее перезагрузим быстро. Хочу поговорить с теми, кто беседовал в последнее время с киевлянами. Потому что я вчера испытал... Ну, как бы, понимаете, в чем дело? Я с человеком не виделся давно, с 2004 года. В смысле, мы 2 раза с ним еще говорили по телефону за последние, там, 11 лет. Мы с ним пару раз говорили по телефону. Ну, хорошо, 3 раза говорили по телефону за 11 лет. Понятно? Значит, в среднем... Раз в 4 года я ему звоню. Раз в 4 года. Значит, я с парнем разговаривал. Я вчера его набрал прямо с мобильного, потому что думаю, черт, дорого, но не важно. Значит, набрал прямо с мобильного. Ребят, что у вас там творится? И вот мне ответ такой. Так он был за русский мир. В смысле, я говорю, убили человека. Так он был за русский мир. То есть ничего удивительного.
Да.
Понимаешь?
Да, понимаю.
Они, конечно, друг другу объясняют. Они друг другу звонят, говорят, слышишь, Олеся Бузину убили. А другой, да он же все же был за Кацапов. Ну и понятно. Да. Но он же был за Кацапов. Ну и нормально, что, а что? Кто говорил с киевлянами, поговорите со мной, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Алло, алло.
Да, слушаю вас.
Я пытался поговорить со своими родственниками на Украине.
Да.
Вот. А, извините, это Алексей,
да, медицинский
эксперт.
Да, здрасте, здрасте.
Вот. И дело в том, что они боятся говорить по телефону об этих вещах.
Вот
просто
как
не говорят, и все.
Да. Ну как? Ну вот, ну все-таки приходится же, ну, какие-то житейские вещи. Ну, это житейские убийства.
Вы понимаете, они до того запуганы, что мы разговаривали по скайпу.
Да.
Вот, и когда я спросил у них вообще про это дело, они мне в экран показали бумажный такой листок, на котором написано: у нас все плохо, у нас 37-й год, и вообще все очень плохо. Понимаете, вот. А вслух это говорят, говорить боятся.
Ага.
То есть вот такие дела.
Я понял. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо, да, до свидания. Вот так. 7373948. Вы тоже разговаривали с киевлянами. Я пересказал свой разговор с киевлянином, с которым я был знаком в 2004 году, потом не контачил, но вот вчера позвонил. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Сергей, здравствуйте, меня зовут Денис,
да,
Москва.
Да.
В общем, разговаривал недавно с человеком, который был на Украине, ну, относительно недавно, там, пару недель, 3 недели назад.
Да.
Вот, и рассказывает, значит, все украинцы, они, в принципе, за Россию, то есть обычные люди, ну, такие же, как я, и, например.
Ага.
Вот, и они хотят, они как бы говорят, а вот бы было бы неплохо, если бы Путин, его команда заплатили бы нам за революцию, как это сделали американцы до этого.
Да.
На Украине, то есть на Майдане.
Да.
Ну, такие вещи, как бы.
Можно я отвечу 45-му, который лжет. 45-й, давайте, все-таки мне кажется, что, извините, 45-й солгал, и простите меня за резкое слово, я вас обвиняю во лжи. Значит, 45-й, это неправда то, что вы говорите. А у нас Немцова убили, и чё? Он же пятая колонна, патриоты везде одинаковые. Это неправда 45-й. Немцова убили в 23 часа 31 минуту. В 23 часа 31 минуту. А на завтра, Первый канал в программе «Дневное время» покажет. Значит, занимался этим. Собрались как раз все кремлевские обозреватели, и политики, и думцы. И я там был. И лейтмотив этой передачи был главный лейтмотив. Недопустимо в стране, недопустимо грязное политическое убийство.
Ну, может не, быть, недопустимо. На украинских телеканалах
тоже есть такие программы. То же самое, неправда. Неправда, значит, то же самое. Нет, не может быть, а его нет просто. Нет, ответ нет. Дальше, значит, в то же время высказался Путин. Тогда же с соболезнованием обратился Путин. Не лгите, 45-й, не надо лгать. Я пошел на Первый канал. Значит, я пошел на Первый канал и сказал об этом, что я не буду жить, не буду, я сделаю так, что в стране в этой не будет это возможно. Не должно быть в моей стране подобного, как убийство Немцова. И Первый канал это транслировал, и мне никто рот не закрывал. И точно так же говорили все рядом со мной: не лгите, пожалуйста. Значит, послушайте меня, я говорил с киевлянином вчера. На мои слова, убили у вас двух человек подряд за 12 часов. А на самом деле убили еще одну журналистку этой ночью, местную. Она была против вырубки лесов, ее убили этой ночью. И еще убили одного, значит, на С фамилия парня, ночь на 14-е, который тоже сомневался в правильности вот этой революции. То есть, на самом деле, убито 4 человека за 5 дней. Но за 12 часов двое Калашников и Бузина. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, я позвонил в Киев, и мне сказали, ну так он же был за русский мир. И все, это как бы все объясняют.
Я киевлянка.
Да.
Бывшая киевлянка, да, долгое время живу в Москве.
Да.
И хочу сказать вам, что вот по поводу, да, это мужчина говорил о том, что в Киеве очень многие за Путина и так далее и подобное. Да. Это все полная неправда, вообще неправда.
Неправда.
Я со своими друзьями, которые...
Нет, можно, он не говорил в Киеве, он сказал, что украинские родственники. Все,
вот, да. Нет, вы знаете, я сама лично видела в Киеве, висела огромная вывеска, где было написано, вот могу сказать прямо напрямую, был написан Путин, буквально П, не могу сказать дальше, да, как было. Да. В Киеве было, по-моему, висела такая вот вывеска. Ага. Это жутко неприятно, видел своими личными глазами. А то, что касается убийства вот вчерашнего журналиста, я хочу сказать вам, один к одному, вот прям под копирку, вы рассказали мне вот весь вот разговор, который я имела вчера с киевлянами. Под копирку. А что? Он же, типа, за русских был. Ну, ты же понимаешь, мы вообще придерживаемся совершенно другой точки зрения.
Это же разные вещи. Ну, разные вещи убивать.
Вот. А как?
Ну да. Ну вот вы бы были противоположны мне точки зрения, но ведь убийство и спор – это разные вещи.
Я согласна с вами,
да,
очень.
Да, это разные вещи. Но мы звоним в Киев, я вчера позвонил в Киев, и мы сталкиваемся с простой фразой. Мне говорят, так он же был за русский мир, он же за Кацапа. Ну, спокойно, это спокойным голосом говорится. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня Петр зовут.
Да.
Еду в машине, слушаю то, о чем мы говорим, да?
Да, прошу вас, да.
К сожалению или к счастью, мы говорим то, что сегодня происходит. Я еду в аэропорт. В настоящее время, вот сегодня улетаю на родительский день в Украину. В частности, вот лечу в Жуляны, в Киев, да?
Жуляны. Интересно, что за рейс в Жуляны? Там же маленькая полоса.
Самолет прилетает туда. Да. Там я из Сомера родился и вырос там. Родители похоронены там, но, к сожалению, сегодняшний день приходится вот пробираться как-то. В ноябре ездил,
Вот сейчас, когда вы едете в Житомир, учтите, что вы говорите с человеком, мать которого родилась в Житомире. Моя мама родилась в Житомире. Но, правда, у нас там нет родни, потому что она была в семье военнослужащего, и он там служил в этот момент.
Я сам бывший военнослужащий.
Да.
Полковник запаса. Ну, тем не менее, просто хочу сказать, в ноябре пытался проехать, меня не пустили.
Да, но скажите, просто вот эта реакция. Реакция. Убили Олеся Бузину, киевлянин.
А вот реакция, что хочу сказать.
Ну, так он же был за русскими.
К сожалению, даже вот те знакомые мои и дальние родственники там, потому что близких не осталось, они все именно реагируют так, что во всем виновата Россия. И если, как вы говорите, если убили, то да, был за москалей.
Да.
Это очень прискорбно всегда слышать, потому что вот ко мне приезжал, например, племянник сюда приезжал мой, родная тетя приезжала, и они все отсюда уезжают, с другой точкой зрения. Но их там зомбируют так, что у меня у самого складывается такое впечатление, что они... Ну, это действительно информационная война настолько сильная, что они другого ничего не слышат и не видят, и не хотят.
Да, да, да. Сегодня у украинского посольства в Москве, насколько я понимаю, Т, напишите снова, 27-я, Т, это вы, значит, сегодня у украинского посольства в 13 часов сбор людей в память убитых Калашникова и Бузины. Бузину, оказывается, многие знают. Оказывается, он очень много ездил сюда на телеканал, этот Бузина, и был он постоянным гостем.
Ну, конечно, его
постоянным гостем
приглашали, естественно.
Это неправда, это неестественно, не надо, не надо. Посмотри мне в глаза, что ты смотришь в пол и говоришь, естественно, что, почему естественно?
Ну, он же, соответственно, критиковал то, что происходит на Украине.
А ты думаешь, что... Можно следующий вопрос? Позиция. Следующий вопрос. Ты думаешь, что приглашают тех, кто критикует, что есть на Украине?
Я не видела. Ну, то есть я не знаю, может быть, на телевидении есть программы, и там предстают обе точки зрения.
На Первом канале, я не знаю других каналов. Я,
там
я
есть, просто, да?
Не есть, а только есть. Те, только это
украинские
есть.
Националисты.
Конечно.
Там выступают, да?
Да, 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 да. Именно. Именно.
Хорошо.
Это, ну, госпожа Ехно сидит постоянно, не вылезая с Первого канала, проклиная здесь нас и на Россию, и критикуя, и поливая грязью. Когда ее нет, бывает, что ее нет, она же, ну, занята. Она жена, кстати, Стаса Белковского. Значит, то сидит на Первом канале господин Ковтун, который проклинает Россию постоянно. Если же у... украинский политолог. Если же у Ковтуна нет времени, Настя, то сидит кто-то из иностранцев, вот как был Иржи, вот этот чех на прошлой программе, когда речь шла об Украине. Который говорит, что Россия спекулирует, Россия спекулянты, значит, Россия использует смерти мальчиков там для того, чтобы имперские позиции и прочее. Это Первый канал просто. Ну, Настя.
Хорошо, я не знала.
Настя, просто не знала, Настя. Ну, если ты не знала, просто спрашивай меня. Настя, когда ты не знаешь, спрашивай меня. Значит, Первый канал, я не знаю, ты сказала. Ну, естественно, его приглашали.
А нет,
это абсолютно неестественно. Это абсолютно неестественно. Это абсолютно неестественно. Потому что на Первом канале с Украины приезжает каждый день кто-нибудь. Каждый день. Еще оплачивается авиабилет, да, Первым каналом. Кто-нибудь, кто поливает Россию. Каждый день. Настя, ну, когда мы говорим, вот естественно, мы делаем вывод на основе слабой своей информированности.
Это следующий шаг.
Нет, будь информированной.
Да.
Это неестественно, это редкость.
Да.
Редкость, хорошо, что с Украины приезжает такой человек. Редкость. Это была редкость. Вот это понятно, да? Значит, Бузина часто был на «Россия-1», мне говорят. Был на неделе на Первом. Может, тут связь, говорит, 82-й. Он и на Первый канал ходил. Маша Захарова уделала ее. Маша Захарова из МИДа уделала эту жену Белковского. Значит, эту Ехно. Ну, хорошо, уделала, значит, не знаю. Потому что там у Петра Толстого, я должен вам пожаловаться, возвысить голос против украинской националистки невозможно, потому что Толстой сразу кричит, как вы можете кричать на женщину, как вы можете, значит, она женщина, как будто я в женский туалет вторгся. То есть я вообще не могу возражать женщине. Я не могу возражать женщине на Первом канале.
Просто потому что она женщина,
да. Так вот, хорошо, что пошла Маша Захарова и уделала эту киевлянку. Это очень хорошо, это прекрасно. Потому что, по крайней мере, Толстой не мог затыкать рот криками «Она женщина». Вот это, что мне, например, запрещено критиковать украинскую националистку, потому что она женщина. Ну, что теперь делать? А когда она будет на гашетку нажимать, расстреливать, она будет женщина? А когда она будет наводчица, как Савченко, она женщина опять? Савченко будет женщина опять, когда она наводчица? Это, ну, а можно в какой-то момент она будет просто врагом? Или она будет все время женщиной? А?
Ну, пока будут рассуждения вот такие вот враг и свой, то, соответственно, будут убийства. Разве это не естественно?
Нет. Враг идейный, идейные враги должны спорить и спорили на форумах римских. Но не надо убивать.
Надо понять
украинцам однажды, что спор идейный, сколь бы обидным даже он не был, тем не менее, не должен приводить к убийству.
Но природа человека такова, что оно, к сожалению, кто-то срывается и бесконтрольно начинается...
Так ты оправдываешь убийство или нет?
Никак я могу оправдывать убийство, что вы? Конечно, нет.
Спасибо тебе огромное.
Конечно, нет.
В движение.
Подъем. В движении.
Так, поехали. Значит, что мы показываем? Мы показываем движение. У нас, подожди, что у меня? Пробки. 4 балла вроде бы. Сейчас перезагружается вся эта канитель. Сейчас посмотрим. Да, осталось по-прежнему 4 балла. Плохо в мытищах, но это так себе, как обычно. Знаете где? На 5 часов по циферблату, там, где вот Андропова подходит к третьему транспортному, очень большие проблемы на внешнем. И очень тяжело на щелчке сегодня. Ну, вот просто отмечаю, что хуже, чем даже обычно. После Одинцова почти не едет Минка. Минка стоит потом еще перед Рублевкой. Но здесь вот затруднение. Все остальное ничего. Все остальное ничего. И я, наверное, успею принять звонок. Андрей, 80-й, вы ведь с Востока едете, верно? Из Монина.
Здравствуйте. Да, сегодня ошибку совершил со Щелковского шоссе, со Щелкова двинулся на МКАД через Ярославку. Вот как результат, полтора часа до МКАДа не доехал.
Ого,
беда.
Ого,
а да. Так, всем удачи, всего хорошего.
Счастливо, и вам счастливо. Да, это именно сегодня оттуда, от Монина, Медвежьих озер, очень тяжело. Новости. Десять часов 9 минут, пятница, 17 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Долинко, доброе утро.
Мне говорят, что это насилие началось в 2004 году, и я при нем присутствовал и руку приложил. Ребят, давайте быстро, прежде чем перейдем к другой теме, я скажу вам об отличии 2004 года и нынешних времен. Нет, в 2004 году на Майдане в Киеве не было вообще ни одной драки. Даже никого не ударили. Вообще ни разу никого не ударили.
Ну, понятно. Прогноз можно было составить?
Нет,
по развитию?
Нет, значит, ни разу никого не ударили. Я там очень много был, очень много времени провел. Ну, пускай я там, так сказать, занимался этим вопросом. Вот, и я товариществовал как-то, встречался с Романом Бессмертным, который был комендантом Майдана. Вот, ну, мы с ним там, так сказать. И единственный человек, который однажды угрожал мне, был парень из Тулы, который в подворотне, я шел домой, я там снимал квартиру рядом с Майданом, значит, в подворотне, я снимал на Красногвардейской, Красноармейской, на Червоноармейской какое-то время, а потом снимал здесь вот через арку сразу рядом с Майданом. Значит, и он писал, он сказал, пей пиво мне, пей пиво. А надо сказать, что спиртное на Майдане было запрещено. Вот, и в то время, в 2004-м, пей пиво, он мне говорит. Я говорю, знаешь, я не хочу. Просто я реально не хотел. Я не хотел. Я не то, что там не пью или еще что-то. Не хотел. Ну, так прямо он пьет с горла, и мне сует бутылку, пей пиво. Но уже за пределами Майдана он вышел уже с Крещатика. Да. Здесь, в арке. Я не хочу. Он мне говорит, я тебе не хохол, я из Тулы. Я тебе сейчас рожу начищу, если не будешь пить пиво. Вот.
Понимаешь? Так, да, понимаю.
Ну, все. Я в Чечне служил, он мне говорит. Я говорю, где в Чечне, в какой части? А я Чечню уже очень хорошо знал. Вот, в какой части, в каком месте? Я говорю, вы тульские, а мы кунцевские. Я из Кунцева говорю. Да мы кунцевские, под солнцевскими ходим, но не под тульскими, ясно? Значит, еще полслова, я тебя запихну эту бутылку сам. Может, догадаешься, куда. Все. Ну, там, он, а, кунцевские, да, свои, ну, ладно, ладно. Я говорю, не волнуйся, я дойду до дома и выпью, и больше выпью, чем ты. Я говорю, успокойся. Все, единственная агрессия за все время, это был чувак какой-то из Тулы, пьяный. Всегда не было даже набитой морды.
Но разница она в том, сейчас в эфир пишет угрозы ведущим тоже.
Разница в том, что тогда была такая как бы вот идея демократии.
Ну, понятно, да.
А в 13-м году, 14-м году, 13-14-м году была идея насилия, насилия и смерти. И она продолжается.
Да.
Она продолжается. Идея в том, что в 2004 году основной движущей силой, был интеллигентский такой, ну, или квази-мещанский, я бы сказал, не интеллигентский, никогда не было интеллигентского, мещанский Киев. Мещанский Киев и центр страны. Центр страны, который был за Ющенко-Тимошенко. Центр, центральная, да, Украина. Не западная, а центральная. Важно. Понятно?
Да.
Значит, в 13-м, 14-м и 15-м году основная движущая сила, идейные вдохновители, бандеровцы, звери. То есть звери, звери в душе. И люди, которые, деды которых расстреливали, убивали, учителей сельских и так далее. Вот люди, которые уничтожили 600 польских сел. Вот эти люди, внуки их, воспряли, востребованы были для этой новой революции крови. Революция крови, которая называется революция достоинства. Это разница. Там мещане бузили, ездили, Ющенко, Ющенко, это машины, клаксоны. Угу. Бузили киевские мещане. А сейчас бандеровцы, настоящие звери пришли, понятно? Убийцы. Убийцы. Разница огромная, огромная. Ну и кроме того, надо сказать, что киевляне это и сделали. Конечно, и испортив учебники истории, сделав конфронтационные учебники истории, они воспитали молодежь. Уже несколько выпусков школьных, много школьных выпусков. Они воспитали молодежь на конфронтации с Россией, на ненависти к России. И, конечно, поэтому мы видим фашистские выходки в Днепропетровске, который раньше был просто индустриальный, красивый город, пророссийский, говоришь и по-русски и так далее, понимаешь? Значит, вот это уже следствие ошибок киевлян и учебников, которые были созданы при Кучме, якобы други России. Понимаешь? Там так много ошибок. Кстати говоря, все эти ошибки, конечно, ошибки русских. Все эти ошибки, конечно, ошибки русских. Я имел разговор с этим Иржи на Первом канале. Вот, конечно, парень, который ходит, чех, который ходит к нам тоже. Угу. Извините, забыл фамилию. Значит, я имел с ним разговор. И я ему сказал, он говорит, а ваши ошибки есть? Я их перечислил. Ошибки наши страшные на Украине, страшные ошибки. Их сделано было все ошибки, которые можно было сделать, мы сделали. Все до одной. Понятно, да?
Да.
На Украине. И мне Ирша говорит, ну и какой вывод? Я говорю, ну вывод такой, что теперь нам приходится их исправлять, эти ошибки. И мы их исправим.
Как?
Мы их исправим. Мы от Львова до Луганска должны получить дружественную, любящую русских Украину.
Как?
А все равно как?
Не получится.
Получится.
Войны нет.
Получится.
Войны,
значит,
ну,
давай проголосуем. Вот
за
давай проголосуем.
Деньгами, может,
слушайте
быть.
Меня, ну давайте проголосуем. Настя говорит, не получится. Значит, а я говорю, все равно как, но мы получим дружественную, любящую Россию, Украину. Мы ее получим, да. Мы сделали там слишком много ошибок. Мы, Россия, на Украине, сделала все ошибки, которые только существуют. Каждую ошибку, которую можно было не сделать, русские сделали. Русские сделали. Русские правили Украиной клептократически. Клептократически. Через воров, жуликов, подонков и так далее, которые были приняты здесь при дворе. Понятно, да? Которых разыскивают сейчас все, Интерпол разыскивает и так далее. Мы через них газом торговали, через жуликов, воров, патентованных преступников, через патентованных преступников. Мы взятки носили всем, вплоть до президента Украины. Всем, вплоть до президента Украины давали взятки и так далее. То есть правили там, ну хуже, чем на зоне. Понимаешь, как на бандитской зоне правили на Украине. Мы сделали все ошибки. Значит, но теперь из-за этих ошибок нам надо серьезно начать заниматься Украиной, и результатом станет дружественная, любящая Россию Украина от Львова до Луганска. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Мы исправим, вот я формулирую вопрос. Мы исправим наши ошибки на Украине. Мы их исправим. Все равно как? Настя говорит, как? А я говорю, все равно как. Мы их исправим, и результатом станет любящая, дружественная, прорусская Украина от Львова до Луганска. Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Вот этот чех Иржи, он мне сказал, ну, это частный разговор был, да, тем не менее, я его придаю гласности, потому что, ну, я не думаю, что это ему повредит. Он сказал, у вас не получится. Уже поздно. Все, поздно. проехали. Я сказал, ну, это тоже ошибка, что мы слишком поздно начали. Но, тем не менее, рано или поздно мы этого добьемся. Мы этого добьемся. Дружественной, приятной нам, прорусской, прорусской, уважительной к русским, Украины, мы добьемся так или иначе и любыми способами. Любыми. Значит, да, 42% сейчас считают, что нет, не получится, уже поздно, или еще что-то, или мы не сумеем. От бесталанности 58%. 58%. Сейчас у меня уже просто 500 голосов, пока не меняется. 42 за то, что Украина снова будет дружественная, братская, и главное, от Львова до Луганска, дружественная, братская, прорусская Украина будет от Львова до Луганска. 134-27-35, телефон, 134-27-35. Нет, это не получится. Ну, поздно уже, и все. Цена ошибок слишком высока, мы уже ошиблись, и все, ничего не получится. 134-27-36. У меня сейчас 40 на 60. 40 на 60. Только что был 41 на 59, сейчас 40 на 60. Голосование продолжается. Пожалуйста, звоните. 39 на 61. Оптимистов относительно Украины становится меньше. Напомню, было 42, стало 39. Постепенно все больше людей говорят, что ничего не получится. Я, раз уж пошла такая свистопляска, я приму еще и несколько звонков. Алло, здравствуйте, откуда такой диковинный код у вас? Здравствуйте.
Здравствуйте, это с Питера, Мегафон.
Понятно, ну скажите, получится или нет?
Я считаю, что получится, но что надо делать в первую очередь? Понимаете, надо вспомнить произведение Гоголя.
Давайте.
Что сделал Тарас Бульба с двумя сыновьями? Он ни от одного, ни от другого не отрекся. К одному он пришел на казнь, сказал: сынку, я с тобой.
Да.
Другому сказал: ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи.
Ляхи, и говорят, ударение, ляхи.
Собственной рукой.
Да, да, да.
Собственной.
Да.
То есть как надо относиться? Не надо расчеловечивать противника. Но кто сказал, что нельзя убить родного ребенка, если он предал?
О.
Это как раз должен сделать отец, потому что отчасти его позор.
А я бы не смог. А я бы не смог.
Вот это и плохо.
Вот видите, а я бы не смог.
А мне кажется, только любовью можно, на самом деле, исправить любой
я
конфликт.
Не
только
ли
не жестокостью, не
Тарас Бульба, конечно, молодец, но я бы не смог. Тем более он ради прекрасной оппонентки, полячки, предал. Тут уж я даже, может быть, и, честно говоря, затрудняюсь. А? Настен?
Ну, я говорю, что
слушай,
это невозможно войной сделать точно.
39 на 61. 39% считают, что рано или поздно, любыми методами, именно я четко говорю, любыми методами, мы приведем состояние дел к тому, исправим ошибки, что Украина будет от Львова до Луганска дружественной, прорусской, мирной, любящей нас страной. 39%. 61% поздно, все, проехали, все. 61% все, нет, не годится. Не получится. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это Александр из Московской области. Вот как раз по поводу того, что мы все 23 года до этого делали в наше дипломатическое представительство.
Не только дипломатическое, все наше экономическое представительство, все.
Да?
Занимались
кто
Украиной. Занимались Украиной. А я вам сказал. Я сказал, чем они занимались. Они правили Украиной как черной зоной, как зэки. Правили как зэки.
Так точно.
Ну, это мы очень хорошо знаем. Взятки возили. От и до, от президента Украины начиная, и ниже далее все, всем возили взятки, со всеми пилили, делили и так далее. Украина была землей беззакония, Украина была черной зоной, преступной черной зоной, всегда была. Строили ее таковой украинцы, то есть это их природа, ну как бы, то есть предоставленные самое себе, украинцы выстраивают...
Они когда были самое себе предоставлены?
Они были предоставлены самое себе в 91-м году. Значит, и
это
они...
Это советские люди. Мы делим людей на...
Советские люди очень разные. Обрати внимание, что если белорусы при этом же требовали парадок, то украинцы при этом же требовали условия бандитской зоны. Понимаешь? То есть украинцы требуют это их потребность. У белорусов потребность красить тополя. Вот белорусы. У меня есть друзья белорусы. Я к ним приезжаю, значит, я к ним
но
приезжаю.
Но тут возникает вопрос о личности в истории. Помните, мы разговаривали, а что будет, если когда не
никакой
станет Лукашенко?
Останется никакой личности в истории. Есть потребность народа. есть потребность народа. Я как-то спрашивал одного белоруса, белоруску на самом деле, я спрашивал, сколько продержится, вот, да, вот здесь изъять инопланетяне. Изъяли президента Порошенко, например, и президента Лукашенко. Понятно?
Да.
Изъяли просто, и все, нет их больше. Да. Значит, мгновенно. Значит, сколько продержится порядок в стране? Ну, на Украине ничего не изменится. То есть, как был бардак, так и будет. Вообще ничего не изменится. Значит, а в Белоруссии порядок продержится до полугода. До полугода.
По оценке, потом-то все равно все.
Потом все пойдет в хаос, потому что нужна точка кристаллизации обязательно белорусам. Я тебе рассказывал и продолжаю. Значит, я приезжаю в гости к своему другу по Африке, с которым мы в Африке работали. Да? Коля. Значит, жена готовит стол, как белорусы накрывают стол так, что там все ломится. Да? Все из-под кровати какие-то соленья достает, все. Значит, а Коля, надев курточку, отправляется сгребать листву осеннюю, тогда осеннюю листву. Я его спрашиваю: Коля, куда ты, дорогой, у тебя гость? Он говорит: да я на 2-3 часа. Я отойду, пока тут это Тереска, жена Тереза, полячка она. Тереска пока готовит, я отойду. Я говорю: Коля, а что ты будешь делать? Да Йон сказал, что надо убрать листву. Йон — это всегда этот самый Лукашенко. Йон сказал, или казал, Йон казал, надо убрать листву. Я говорю: Коль, а ты закоси как-то, не ходи. Он говорит: а что все скажут? Скажут, что я закосил. Пойдем лучше ты помогай. Я пойду тоже убирать листву. Я говорю: скажи, пожалуйста, а можно не убирать ее, ну и нафиг? Он говорит, дальше он на меня смотрит серьезно, не понимая. Он не понимает вопрос. И говорит: так тогда ж парадка не будет. Тогда же листва будет лежать, она же будет гнить, и кто-то поскользнется. Он мне говорит, смотрит совсем пристально, понимаешь? Я говорю: Коль, так я не понял, тебя заставили ее убирать или ты сам хочешь? Он говорит: да Йон заставил, да, вот тоже проехал по нашей шоссе. Я: подожди, но ты же сам хочешь, он говорит. Конечно, хочу, если я приберу, так знаешь, как будет красиво. Все, вот то есть у белорусов сочетается. Их заставляет Лукашенко, но если он их перестанет заставлять, они будут не понимать, что случилось. То есть он должен заставить, и они должны, и они хотят убрать чертову листву, понимаешь? Дальше Коля тот же едет по шоссе и говорит: вот то я смотрю, витебские пьяницы. Дальше идет некорректная фраза, почти как вы. Дальше идет еще более некорректное упоминание национальности. Я говорю: а почему? Кюветы плохо обкошены, неаккуратно. Неаккуратно обкошены кюветы. Ну, да, вот за дорогой обкошены, но неаккуратно.
Да.
Он говорит: у нас под Минском мы обкашиваем кюветы обкошены. Да. Все в сантиметр аккуратно. А здесь, говорит, уже они почти русские.
Я знаю места, где вообще они не обкашены.
Да, так слушай, да, вот это белорус.
Да.
Его склонность к порядку, белоруса, она природная. Ее чуть-чуть направить, чуть-чуть. Украинец, при прочих равных, устанавливает дела по совокупности таким образом, что это всегда, в принципе, тюрьма, зона, которой руководят бандиты.
Как-то мы от кюветов к зонам сразу. Так можно представить.
И русские, неправда.
Можно представить
неправда.
Как зону, и Белоруссию.
Да. Белоруссия другая Россия. Зона, белая зона, а это черная зона. Украина черная зона, Белоруссия белая зона. Вот мы и договорились. А Россия вообще не зона, это поле, дикое поле. Вот слушай, значит, до которого еще руки не дошли. Украина – это черная зона. И русские правили Украиной, русские послы правили Украиной, потому что платили вплоть до президента, правили Украиной, как паханы на черной зоне. И это ошибка, Настя. Это большая ошибка, страшная ошибка. И вот запустили дело. Значит так, я остановил это голосование. Я остановил. 39-61. 39-61. Я по-прежнему принимаю звонки. 7373. Уже просто я не успею сменить тему. Видишь, все, понеслось.
А можно я вам уже...
Да, секунду, скажи.
Подряд две новости.
Да, минута есть у вас? Здрасте, подождите.
Да, есть, да, Сергей.
Не уходите с линии. Настя говорит, в Госдепе сообщили
о наличии российских войск
на востоке Украины. Это только что.
И на Украину прибыли американские десантники.
Произошло два события. Только что на Украину прибыли очередные, как мне представляется, американские десантники. И тотчас Госдеп ответил залпом информационным сопровождением, что в России российские войска вновь обнаружены на Украине. Прошу вас.
Да, Сергей, но я хочу сказать по поводу Путина, когда выступал, он правильно заметил, что мы виноваты в развале Советского Союза. Он вчера прямо и признал, что именно Россия развалила Кремль. А вот почему собирают американцы нашу теперь историю делают, вот это странно, он призывает Запад. Вот это грубейшая ошибка и преступление.
Спасибо, спасибо, все понятно. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте.
Можно ли жить с таким красивым номером, невероятно? Это прямо вот...
Ну, бывает всякое в жизни. Ага. Я хотел вот такой вопрос задать. Да. А в Беларуси бывают прямые линии? Вот езди по их территории, у них там все засажено, скошено, посеяно.
Вы знаете, вы думаете, это имеет значение?
Вы знаете, у них постоянно... Уго Чавес, кстати говоря, был наипрямейший каждую неделю он выступал на радио. А скажите, но дело в том, что там население меньше московского. И там каждый район видит президента. Вот район, представляете, район. Там каждый глава района назначен президентом в Беларуси. Понимаете? То есть ощущение президента физическое, как бы постоянное. Ну, это... То есть президент там правит меньшим объектом экономики и социальным объектом президента Беларуси, чем у нас Сергей Семенович. То есть у нас Москва, она больше, чем Белоруссия.
Ну, Сергей Семенович, колбасу есть невозможно, а белорусскую покупают с удовольствием.
Ну, это, знаете, ведь не Сергей Семенович создал колбасу. Надо сказать, что...
Не Лукашенко, наверное.
Нет, конечно.
Там люди ее создают.
Вы знаете, это культура питания, которая идет, начиная от Литвы. Наверное, от Литвы, даже в Латвии, ну, уже островки только встречаются, начиная от Литвы и потом до Германии, Западной Украины, этот Чехия, это все одна культура питания, и, конечно...
Вы же помните, у нас же тоже была хорошая колбаса.
Не помню, а когда, я не помню, нет,
да,
нет.
Было хорошее, было очень хорошее.
Никогда в жизни не было. Да всегда вы переезжаете границу, всегда Белоруссию, а лучше в Гомель. Не в Гомель, а этот самый, в Гродно. И там уже будет польская кровяночка и совсем другого качества. Совсем другого. Нет. Они просто ее умеют делать испокон веку. А мы ели же русские брюкву ели. Брюкву. Вы брюкву любите?
Брюкву нет.
Офигенская брюква, между прочим, у нас. Ну, ее нет, правда, но неважно. А? Новость.
Обзор прессы.
По итогам трансляции 13-й прямой линии с президентом Владимиром Путиным, надо сказать, что онлайн-трансляции велись тоже. Можете на сайте «Аргументов и фактов» посмотреть. Президент ответил в прямом эфире на 55 вопросов. В основном это была социально-экономическая тематика. «Коммерсант» рассказывает о том, что в показаниях Заура Дадаева послышалась косвенная речь. Защита сомневается в достоверности признания обвиняемого в убийстве Бориса Немцова. Например, они обращают внимание на то, что Дадаев, едва окончивший коммунально-строительный колледж, скорее всего, никак не мог использовать такие выражения в своих показаниях, как «место и время для убийства были идеальными» или «новость вызвала большой резонанс в обществе». Если эксперты согласятся с версией защиты, то показания могут быть вообще признаны ничтожными. В «Коммерсанте» же про планы Минпромторга. Планшеты и смартфоны готовят к перезагрузке. Это заголовок, так называется. А Минпромторг собирается сократить долю импортных планшетов, компьютеров и телефонов до 75% на рынке через 5 лет. Ну, вот насколько это действительно реальные цифры, можете в «Коммерсанте» посмотреть статью и подумать. Байкерскому клубу «Ночные волки» не разрешат проведение 9 мая в Берлине мотопробега. А Нидерланды хотят увековечить память погибших на месте падения Боинга под Донецком. Они уже даже связались с представителями власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Свое предложение отправили там. Ну, в общем, посмотрим, чем дело кончится. Треть мигрантов в России ничего не слышали о туберкулезе, но прекрасно себя чувствуют и вообще даже аббревиатуру ВИЧ они не слышали. Об этом сегодня в МК. Ну и «Новая газета» сегодня рассказывает о том, как возвращались из... с Украины отряд уральских добровольцев. С войны называется статья. Возвращались тихо. А уезжали они достаточно громко. Без казачьих братаний, без молебна, без встречающих речей. Поезд Новороссийск-Нижний Тагил прибыл в Екатеринбург в 6 утра. Несколько людей в камуфляже, заслоняя капюшонами лица, вытащили с плацкартных вагонов тяжелые рюкзаки, увидели вдалеке журналистов и бросились в подземный переход прочь. Ну и так далее. В общем, как они там месяц провели, их провожали так шумно, а вот встречали уже не так. В общем, рассказ в «Новой газете» можете посмотреть и в печатной версии, и на сайте. А «Комсомольская правда» развлекает нас новостью о том, что будет выставка «Вкладыши от жвачек Турбо» с 23 апреля по 15 июня в Музее советских игровых автоматов. Это был обзор прессы с Анастасией Анушко, 10.37.
Говорит Москва.
Здесь 37, в Малайзии небольшой скандалец. Жену премьер-министра заподозрили в коррупции из-за того, что она носит на пальце кольцо стоимостью 6,5 миллионов долларов.
А бывают такие кольца. Вот я каждый раз удивляюсь. Бывает. Это ручки, да, какие-то, нет, кольца.
Элементарно. 6,5 миллионов долларов.
Это как?
Ну да, ну давай. Да, ведь возрастает цена, например, бриллианта по экспоненте. Понимаешь, что? То есть, условно говоря, если ты берешь каратник за там, 6 тысяч, 8 тысяч долларов, да, то двухкаратник ты берешь, ну, за раунд-кат, круглой огранки, ты берешь за там, от 20 до... 30.
Я поняла, да. Понятно. Чем реже там камень, да, и огранка, нет, тем.
Да. Ну, можно уже до 50, можно уже и до 52-каратник взять. Зависит от места тоже. А
можно я вам внезапно тут просто
найду? Потом, ну, потом понятно, что 10-каратник, там, 15-каратник, ну понятно. Да, да, да. Что уже будет стоить миллионы. Да, говори.
На «Вестях» новости опубликовали. Гормон любви превращает матерей в мамочек навсегда.
Что это значит? Ну,
коротко, можно научить... В общем, если даже не рожавшая мышка, которая присаживает окситоцин, она вдруг начинает перетаскивать мышат в гнездо, сама устраивает... Ну, она этого не умела делать, она научилась это делать, даже не зная, как это делается, в общем, естественным образом. Так вот, даже если ей потом окситоцин перестает впрыскивать, вот, она все равно, уже это научившись, она это делает всегда. Вы понимаете, да?
То есть окситоцин один раз отравляет мозг вот женщины?
Он один раз, да. Ну, не то чтобы отравляет, ты научаешься какому-то поведению, ты его уже как бы разучиться ему не можешь. То есть оно вот у тебя все, понятно, ты научился все. И это, кстати, прорыв в смысле лечения аутизма тоже, потому что это социальное общение.
Давай я буду все-таки про Малайзию. Значит, в Малайзии жена премьер-министра заподозрили в коррупции и начали расследование, у нее кольцо 6,5 миллионов долларов. Оказывается, его подарил это кольцо... Как полагает Незруком, внимание, я тут избегаю всевозможной дефамации, подарил Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана. Дело в том, что они там породнились. В марте племянник главы Казахстана Данияр Кесикбаев женился на дочери премьер-министра Малайзии Нуриане Наджве. И таким образом... Чё?
Мы уже почти забыли про вот такие браки, которые связывают
династические,
страны. Да?
Династические.
Помните,
брак.
Помните, в Европе?
Ну, в том-то и дело. Значит, думали. и тогда, поскольку племянник Нурсултана Назарбаева женился на дочери премьер-министра Малайзии, то Нурсултан подарил... Абишевич, по-моему, сейчас не понимаю. Нурсултан Назарбаев, господин Назарбаев, подарил кольцо в 6,5 миллионов долларов жене премьер-министра.
Здорово.
И понимаешь, как Восток, что такое? Что такое Восток, мать?
Это я бы обнаружила в себе тоску по таким... Я бы хотела, чтобы наши тоже вот так вот женили детей, мы бы укрепляли связи.
В том-то и дело. Правда? Сейчас бы с Украиной кто-нибудь женился на Яценюке, там, на Лешко кто-нибудь женился бы. На Лешко. Валуев женился бы на Лешко.
Ну, уже все.
Нет, и под этим видом, что Валуев женится на Лешко, например, условно говоря, можно было бы подарить жене Порошенко какое-нибудь кольцо, понимаешь, что сказать?
Лешко — это женщина, да?
Лешко — это в известной степени. Вот, понимаешь? И все такое. А?
Хорошо.
Прикольно. Ну, слушай, дальше. Треть мигрантов в России ничего не слышали о туберкулезе, но прекрасно себя чувствуют. Более 90% мигрантов – это сегодняшний МК. Более 90% мигрантов в России не имеют юридически оформленных отношений с страной. Это плевать. Значит, главное, что они больные, и об этом не знают, и не могут знать, и не хотят. Они работают нянями, домработницами, охранницами, охранниками, простите. Значит, они плюют ваш суп и так далее, у них туберкулез у половины. Ты знал про это?
Но про то, что у половины не знаю.
Ну, да,
я знаю, что бывает, да, в открытой форме.
Не знаю, как это обознать. Мне кажется, что если они заходятся кашлем, если они заходятся кашлем и отхаркивают мокроту...
Давайте симптомы туберкулеза.
Симптомы. Мы сейчас всех научим,
сейчас
пожалуйста,
симптомы. Сейчас мы все сами проверимся еще, на самом деле. Кто знает, может быть...
Потому что вот учат нас, что треть вообще не знает даже про такое заболевание. Справок нет ни у кого, справок о состоянии здоровья и так далее.
Ольга, если бы даже были эти справки,
да, это
вы
все,
бы
конечно,
поверили.
Все мы понимаем. Как нам опознать?
Так.
Мы должны стать диагностами
сами.
Симптомы и ВИЧ тоже. Симптомы ВИЧ.
Вот симптомы ВИЧ, постоянно болеет. Там намного сложнее. Там симптомов нет вообще никаких.
Ну давай, говори.
Сильный кашель, продолжительная, более 2 недель.
Что? Боль в грудной клетке.
А, продолжительностью более 2 недель.
А ты видишь, вот своего работника и говоришь ему, условно говоря, Саид, у тебя есть боль в грудной клетке?
Боль в грудной клетке. Кашель с кровью или отхождение мокроты. Надо протянуть
знаешь,
платочек.
Знаешь, как надо сделать? Провокацию надо сказать.
Обратно,
у нас в России, так, надо сказать, мокроту сплевывают в специальные стаканчики. Подарите ему стаканчик, сказать. Саид, у нас в России мокроту сплевывают в специальный стаканчик. Ни в коем случае нельзя плевать. Но... И потом утром берешь, говоришь, у тебя осталась мокрота твоя, ну, в смысле. И раз на экзамен, на анализ.
Потеря веса, повышенная температура тела, ночная потливость, снижение аппетита, слабость, усталость.
Трогать. Зачем трогать? Как я трогать его буду? Не надо, мне
достаточно... узелки, коричневато-красные, болезненные, преимущественно в области голеней.
Решительно все пусть ходят в плавках, мы будем смотреть,
знаете,
если...
где голень находится?
Нет, но я думаю, в плавках мы точно обнаружим голень. Слушай, пусть ходят в плавках, и мы увидим подкожные узелки. Прекрасная идея. Кроме этого, у них ВИЧ, одна из причин развития эпидемии в посылающих странах, говорит Михаил Волик, который знает, что говорит. А 53% узбеков о нем даже не слышали, о Михаиле Волике. Да и я не слышал о Михаиле Волике. Нет, он имеет в виду ВИЧ, простите. Хорошо. Вообще, в целом, среди мигрантов ничего не знают о СПИДе 27% опрошенных. 57% опрошенных никогда не сдавали анализ на ВИЧ. Ну и так далее, и так далее. У них есть несколько партнеров при этом. Имеется в виду партнеры по ВИЧ.
У ВИЧ есть симптомы. Снижение веса, потеря мышечной массы, дистрофия.
Да.
Хронические простуды и диарея.
Давай еще что-нибудь про таджиков. Расскажем про узбеков. Вот, пожалуйста, можно я прочитаю? Задержаны 15 мигрантов в Италии, которые выкинули в море 12 христиан. Значит, я сегодня читаю, это в «Эль Паис». «Эль Паис». «Ла история terrible. Una vuelta de tuerca». Масса лоррор, которые суфрировали, да и мигранты, которые тратан де жигара Италия и так далее. Вот, слушай, значит, там было что? Там было 105 господ черных.
105.
Среди них обнаружилась недостача в воде или в пище, и они их не стали есть, они их стали сбрасывать... за борт.
Как, насмерть или все-таки?
Совсем на некоторые выжили. 12 погибли, а остальные выжили. Сбросили всех христиан.
Ну, решили, по какому признаку будем сбрасывать, да?
Сбросили всех христиан, и, значит, 12 христиан утонули, а часть как-то цепочку сделали, я не понял,
почему. А эти все атеисты были или кто?
Нет, это были мусульмане. Они, мусульмане, выкинули христиан. Значит, 12 христиан утонули, а остальные сделали цепочку. Я не понимаю, что это значит. Вот если бы я тонул, например, нафиг бы мне цепочка. То есть они как бы начали друг друга поддерживать, и их обнаружили итальянцы. Сейчас 15 из вот тех, кто скидыватели 15, арестованы, их станут судить. Сегодняшний «Эль Паис», я читал. Но они тоже еще адресуют нас к «Корьере де ла Сера». Понятно?
Да.
Вот так. Там постоянно это происходит. Очень интересно. Постоянно прибывают дешевые старые какие-то развалюхи, эмбаркасьонес, ну, эти лодки, которые, значит, вот тащат новых иммигрантов. А?
Ну да, это известный там остров Лампедуза. Да,
в показаниях Заура Дадаева послышалась косвенная речь. Вот еще одно сообщение. Вам что-нибудь понятно, Заур Дадаев? Как вы думаете, Настя, я спрашиваю вас как обывательницу и мещанку.
Да.
Как вы думаете, Дадаев стрелял в Немцова? Он сам рассказывает.
Слушайте, ну...
Через короткое время, оказывается, его берут как человека, который стрелял в Немцова, Дадаева.
Да.
Раз. После, через очень короткое время объявляется, что нет, что у всех алиби. Через очень короткое время нам сообщают, что он рассказывает, как он стрелял, был следственный эксперимент. Он говорит, тот пытался пошевелиться, поэтому я выпустил еще несколько пуль. Теперь снова все это ставится под сомнение, потому что у него несколько слов странных, значит...
Ну, потому что он говорит широкий общественный резонанс, ну, такими штампами, клише журналистскими, несвойственными его кругу и так далее.
И что?
Ничего. Значит, это не он говорил. Ему представляется,
конечно,
как прямая речь.
Конечно,
мог он,
он
так сказать?
Да,
да. Почему так думаете?
Я так думаю, что человек неопытный в языке использует клише, которое он слышал от чиновников. Какие клише? Скажи мне, пожалуйста. Какие? Ну, вот найди мне их, найди мне их.
Получила широкий общественный резонанс, например, вот как
получила широкий общественный резонанс.
Может это сказать?
Может.
Да,
да, может.
Знаю.
Да, да,
место...
да, да. Чеченец может сказать. Чеченец может сказать. Больше того, человек, у которого русский не родной, говорит...
Нет, значит, вызвало большой резонанс в обществе. Не знаю.
Большой резонанс в обществе. Сказал чеченец, который до этого служил, до этого и так далее.
Я не уверена, смог ли бы Рамзан Кадыров даже
произнести. А я уверен. Потому что не носитель.
Не знаю.
Я говорю по-английски, переводя с испанского.
Да.
И все отмечают, что в моей речи очень много высокого стиля, поскольку это галлицизмы. Сплошные. Понятно?
Да.
То есть я говорю на галлицизмах так, как будто я нормандский завоеватель,
да,
который говорит с саксами. Это и есть нормальный язык человека, который пытается говорить на, ну, на формулировках...
Он не родной, то есть ему не,
да, русский. Да, 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 не родной. Значит, когда у тебя язык не родной, ты говоришь на языке чиновников. Это нормально. Это и есть язык формуляров, язык, который он выучил, заполняя формуляры на таможне. Вот какой язык, естественно. Заур Дадаев не мог сказать резонанс в обществе?
Я бы по-английски вот сейчас
сходу... Он сказал,
сходу,
это вызвало широкий резонанс в обществе, он сказал. Вот
не
как
знаю.
Он сказал, конечно. Вас
быстро по-английски скажите, новость вызвала широкий резонанс в обществе.
Я
так,
сказал
для газеты,
бы white.
Чтобы можно было
white,
в газете
я бы сказал здесь white, саксонское слово. Но если бы я переводил с испанского, я бы сказал amplio. Я бы какой-нибудь amplification сказал бы, пытаясь из испанского сделать английский. Понимаешь? Все нормально, Настя.
Ну.
Все нормально, Настя. Заур Дадаев и его адвокаты.
Я
просто пытаются
говорить, чтобы я не сомневалась, что он
дело.
И убил.
Запутать,
да?
Дело. Пытается запутать дело. Маленько про фриков, простите, про жизнь парламента, извините. Я говорю, госдура, госдума, простите, ах, увы мне. Нет, ну фриковские законы, которые, фриковские инициативы, которые сочатся просто постоянно из всех щелей Госдумы, это действительно уже притча во здесь.
О чем
значит,
сейчас?
Приятное. Водителям простят штрафы и вернут права, пишет газета РУ. Вернуть водителям права и отменить административные штрафы за нарушение ПДД в рамках амнистии предложил Совет по... А, это не Госдума. Совет по правам человека при президенте СПЧ, России.
Да.
Это то же самое.
Так значит, что, можно не платить?
Да нет же, подожди.
Что ли?
Заголовок читай на газете РУ. Водителям простят штрафы и вернут права. Затем, ниже. Предложил Совет по правам человека. То есть ничего не вернут, ничего не простят. Понятно?
В этом смысле?
Ничего не вернут, ничего не простят и все и такое. Амнистия окажет положительное влияние на поведение автомобилистов на дороге. Амнистию, вы хотите амнистию хотите амнистию? Вы хотите амнистию? Давайте голосовать. Значит, вы хотите амнистию, новое голосование, пожалуйста.
По штрафам.
Совет по правам человека предлагает всех, кроме пьяных водителей, амнистировать по всем наказаниям, которые на вас числятся. 134-21-35, вы хотите амнистию. 134-21-36, это несправедливо. 134-21-35, это правильно. Амнистия к 70-летию Великой Победы. Простить засранцев, внуков и правнуков, героев. Герои погибали. Вы, засранцы, ездите по встречке и так далее, и так далее. Как настоящие подонки, под кирпич и прочее. Но из таких, как вы, вырастают герои. Герои, да, вырастают из аутло, из людей, которые вне закона. Поэтому надо простить. 134-21-35. Ну, конечно.
Да, которые отважно едут, не включив фары.
Пионер-герой, пионер-герой, который засыпал песок своей детской ладошкой в ствол немецкого танка. В случае отсутствия немецкого танка засыпал бы песок в советский танк, потому что он хулиган по природе своей. Понимаешь?
Да.
Только хулиганы и совершали настоящие...
Да, подвиги.
Подвиги. Понимаешь? Да. Потому что они дерзкие духом. Поэтому простить всех 134-135, кроме пьяных водителей. 134-136 не прощать, потому что нет, по деломам, да и небольшие наказания, ничего страшного. Я останавливаю это голосование 42-58. 42-58. 42% хотят, чтобы... Да.
А, хотите...
Что? Я да. хочу про аборт еще успеть.
Про аборт, я про ботокс еще тут новость упала. Что, что он все-таки проникает в центральную нервную систему, даже когда в косметических целях его используют.
И что, он же...
Ну, это все цианид, плохо, это же цианид, яд сильнейший.
Это цианид.
Это ботулизм.
А ты знаешь, что я тебе хотел сказать?
Да.
Ты жрешь яблоки с семечками?
Нет.
А я да. А ты знаешь, что это?
Что?
Что в семечках, особенно если ты их разжевываешь...
Что, железо?
Яблочко. Что? Содержится, кроме йода, синильная кислота из группы цианидов. То есть я практически, как царь Митридат, съедая яблоко, я съедаю цианид, я съедаю синильную кислоту, мать.
Так. Но и вы пока живы, я смотрю на вас. Нет, и
просто живы, просто живы. Но все говорят,
бодры,
нет, меня спрашивают люди во время эфира, пишут, ты что, куришь или какие грибы ты ешь? Товарищи, позвольте мне сознаться. И здесь я отдаю себе отчет в том, что, возможно, это ведет к профнепригодности, и, конечно, комитет по защите наркотиков, или как там у нас, по обороту наркотиков, меня осудит. Я ем яблоки со семечками, а там цианиды. И это начинает постепенно в кровь, понимаешь?
Вам начинает это надо...
Да главное, я скапливаю это в слюне и потом выплевываю в тебя! Понятно? Давай про аборты. Про аборты,
да,
ребята!
Про аборты, да?
Про аборты. Сажать на год бобцов, которые сделали аборт, предлагается. Ну, мы же фриков сейчас
пишем. Да, 9 месяцев
посадят. А? Правительство подготовило. Опять не дума. Я все время, когда что-то фриковское, я всегда надеюсь на думу, но нет. Правительство подготовило официальную... А, нет. Депутаты, все-таки депутаты. Все-таки депутаты. Все-таки депутаты. Значит, по законопроекте депутата Евгения Федорова из Единой России предлагается наказывать за аборты на срок до года лишения свободы. Причем не только женщину, но и ее партнера, а также врача, который сделает подобную операцию.
Их всех селить в одну камеру.
Как выяснило,
что? Да.
Атхуа. Как выяснило, российское правительство ознакомилось с газетой.ру с выводами экспертов. У него нет возражений против уголовной ответственности за аборт. Это предложение осталось без комментариев. Также в правительстве промолчали насчет предложения не оплачивать аборты за счет ОМС, за исключением прерывания беременности по медицинским показаниям. Понятно?
Да.
Значит, правительство не возражает. Правительство не возражает считать аборт уголовным преступлением.
А да. Для тех, кто сделал аборт и теперь одинок в старости, вы знаете, что правительство предлагает? Я сейчас найду эту новость. Сегодня была робота-собеседника московским пенсионерам предлагают. Серьезно. Я сейчас вот скроллю вниз, потому что я не Siri. Подумала, что это смешная слишком новость.
Сири. Ну все, все, скажи. Типа Сири. Слушай, значит, насчет абортов-то?
Ну это нереализуемо.
Ваша позиция?
Ну, я вообще против абортов, но я не думаю, что наказаниями и ужесточениями можно избавиться
давать
от проблемы.
Давать год за аборт ей, ему и врачу. Может
не
быть, тогда
знаю,
хотя бы 4 месяца, чтобы в сумме вышло год, надо по 4 месяца давать.
Да, ну, я в целом противник ужесточений, с одной стороны. Я не считаю это вообще способом решения. Но действует государство только так у нас в последнее время. Но, с другой стороны, я категорически против абортов. Не по медицинским этим показаниям, поэтому не знаю.
Год тюрьмы за аборт предложил депутат Федоров, но надо сказать, что правительство оставило без комментария и никоим образом не противоречит.
Я не верю в то, что они это примут.
Алло, здравствуйте. Да, но правительство могло сделать замечание, что это, например, им не подходит. Ну, правительство да. считает, что это нормально. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, просто обращайтесь ко мне, пожалуйста.
Да, но я считаю, что, да. в общем-то, аборт,
и вообще-то не я считаю, а есть, это не только медицинская проблема, но и социальная.
Да.
Раз много абортов, и мы очень об этом печемся, надо сначала улучшить жизнь людей, чтобы они не делали аборты.
Нет,
вот.
Нет, это не связано. В Конго, Браззавиле, Конго-Киншаса, люди делают, рожают сколько хочешь, а условия жизни там существенно хуже, чем, например, чем даже в Руанде. Да,
прошу вас. А с чем тогда связано?
Связаны вот, с капризностью, и, с капризностью вздорных бабенок.
Да неправда, но мужчины иногда не хотят тоже детей рожать. Я думаю, это тоже такая проблема. И отказываются, и не поддерживают женщину, которая забеременела. Такое тоже бывает.
Да. Да.
Надо сначала выяснить причину увеличения аборта, а потом вот эти вот тупые, или как их назвать, постановления придавать жизни, тем более столь
Вы исходите из того, что аборты связаны с нищетой. Это не так. Нищие как раз больше плодятся.
Ну, нищие плодятся по другой причине.
Не знаю. Это вы исходите из того, что не с нищетой аборты связаны, а я исхожу из того, что это вопросы воспитания. Это вопросы воспитания.
Ну, и внутренних целей, убежденности.
Почему не аборт? Почему? Почему может человек сказать нет аборту? Почему?
А, ну, я потому что считаю, что даже...
Ты-то замужем, про себя не говори. Говори про женщин вообще. Ну... Замужняя?
Нет.
Вообще муж либо... работает большим начальником у ней. Департамент возглавляет.
Ну, любая, даже две клетки, которые начали делиться, все, это как бы это чудо, это жизнь. И надо этому радоваться. Вот, и все, вне зависимости от обстоятельств.
А почему именно половые клетки обладают такими правами, а, например, другие, например, кожа эпидермиса, это клетка эпидермиса не обладает?
Они обладают теми же, абсолютно все почему? Те. Мы любим каждую сантиметр собственной кожи, правда? Вы какой палец готовы отсечь сейчас?
Никакой.
Вот,
подожди, остановись. Ну. Ты говоришь, что правом на жизнь и защиту уголовным правом подлежат любые две клетки, да, которые начали делиться.
Да.
Хорошо, раковые тоже?
Раковые убивают организм, поэтому они не спрашивают никого.
Извините, но раковые убивают организм, но у них своя логика, если они тоже жить хотят.
Но жизнь, нет, это не отдельная жизнь.
Почему? Рак не отдельная жизнь?
Нет, это не существо, которое поселится.
Культура раковых клеток.
Рак это не такой, с клешнями, глазками.
Культура раковых клеток, которая была взята у мыши в 1906 году, более 100 лет назад, живет сейчас в большинстве лабораторий планеты Земля.
Ну, хорошо, давайте перейдем на формулы сознания. Две клетки половые, которые делятся, они обретут сознание.
У них нет сознания.
У бабушки в деменции тоже уже нет сознания. Что, ее утопить? У нее нет сознания. Или у человека
там... Вы поставили меня в затруднительное положение.
Да.
Моя стройная логика здесь рушится. Если сознание...
А я готовилась. Ну... Я думала, я предполагала, что однажды такой спор может случиться, и готовила аргументы.
10 часов 58 минут в движении.
Подъем. Движение.
Этот спор нельзя считать завершенным. Мы потом еще поспорим. Договорились, но еще будет какой-то информационный повод, и мы, конечно, поспорим. Ладно?
Конечно.
Значит, Москва 4 балла. В общем, хороший город, все летит, окромя. Очень плохо на набережной Кремлевской. Кремлевская набережная вообще глушняк. Потом, значит, ну просто красная вся. Потом на 12 часов у Савеловского на внешнем третьем транспортном плохо. Щелчок сегодня коллекционно отвратительный. Ну, хуже обычного просто. Значит, Минка перед Рублевкой стоит, и также и час назад было, и два часа назад. Перед Киевкой традиционные затруднения на внутреннем и на внешнем КАДе. А вот и все. Ну, там Аминьевка стоит, не может тоже выехать на Рублевку. Ну, как обычно. 7373948, где едете, что видите? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Фрок.
10:35 вошел, значит, в Москву по М4.
Ага.
За 20 минут доехал до развилки Андропова-Каширка.
Ага.
Дальше все стоит, а давать надо по 3 месяца ребенку тоже.
Спасибо. Ребенку тоже.
Ну, что-то пишу.
Всех это, сажать. Что-то, да. Всех сажать. Что-то вот так.
Угрожающе.
Ну ладно, ребят. Хорошо, мы это, конечно, обсудим. Тут есть о чем поговорить. Мы пойдем сейчас, вот что мы сделаем. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 17 апреля.
Подъем.